Столица 6 часов и 7 минут. Невозможно перекричать эту музыку из «Пиратов Карибского моря», но мы постараемся ее заглушить. Чтобы наши голоса были тоже слышны. Доброе утро.
Доброе утро.
Это субботний разворот на радио «Эхо Москвы». 23 февраля сегодня, между прочим, а в студии Алина Гребнева
и Владимир Варфоломеев.
3 часа у нас сегодня, как всегда, впереди до 9. До 9 мы сегодня по Москве будем вместе с вами. Всего одна неделя остается до начала весны и на один день больше до президентских выборов. И поэтому предвыборная тема у нас сегодня будет доминировать. Займет она аж 2 часа. И первый, и второй. После 8 мы с вами поговорим об одном из аспектов косовской проблемы в связи с тем международным скандалом, который устроили наши замечательные коллеги.
С телеканала «Россия».
Да. По-моему, удалось сделать то, на что не были способны даже какие-нибудь американцы с натовцами. Российские журналисты умудрились поссорить нашу страну с Сербией. И в этот самый ответственный момент. Вот поговорим об этом и послушаем фрагмент нашумевшей телепередачи после 8 часов. Что же касается выборов, после 7 поговорим об инициативе, с которой на этой неделе выступили высокопоставленные представители московской администрации. Они говорят о том, что политическую активность и сознательность граждан надо ведь повышать. А повышать каким образом? Каждый человек должен ходить на выборы. Если кто-то не идет и не голосует, а отлеживается дома или на даче копается в огороде, то этот человек не должен иметь права ходить потом по властям и чего-то от своих властей требовать. Если ты, друг, не голосовал, то решай свои проблемы самостоятельно. По-моему, замечательная инициатива. Ее можно будет даже развить, но это после 7. А в этом часе нашим главным героем, нашим основным ньюсмейкером будет несравненный
Владимир Вольфович Жириновский.
В связи с той дракой, которая у него возникла с представителями кандидата Богданова во время телевизионных дебатов на этой неделе. Вновь вслушаемся в эти чарующие звуки перепалки и, по-моему, там даже тумаки слышны были.
И какие-то падающие предметы, все очень...
И попробуем разобраться, допустимо ли столь эмоциональное, назовем его так, эмоциональное поведение политиков во время предвыборной кампании. С нами можно общаться не только в этом часе, но и до 9 по телефону прямого эфира 363-3659.
И можете присылать нам свои смски плюс 7-985-970-4545.
Сразу после прогноза погоды.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Метеоскоп.
Сейчас в столице плюс 3 градуса. Днем будет примерно такая же температура.
Подожди, так быстро с ночи не убегай. Вот ты должна знать, что плюсовая температура, когда она случается ночью, не днем, а ночью тоже тепло, это уже означает де-факто наступление весны.
Ура! Раньше на неделю нас она решила порадовать. Ну, днем, пока в городе синоптики обещают плюс 2, плюс 4, а по области от 0 до плюс 5.
Вот ты живешь в будущем, а я все в прошлом остаюсь, все в ночи. Вот сейчас не только температура 3 градуса. Обрати внимание на атмосферное давление.
729 миллиметров
оно
ртутного столба.
Оно поразительно низкое.
И причем еще отмечают, что в течение дня оно будет еще падать. Правда, не представляю, куда же еще можно ему упасть, но вот говорят, что будет падать. Относительная влажность 90%, и в течение дня она существенно не изменится. Ветер западный, дует со скоростью 5-10 метров в секунду, но, возможно, порывы до 14 метров в секунду.
Сегодня, то есть не только сегодня в Москве будет тепло. По предварительному прогнозу Гидрометеобюро, завтра в Москве будет около 0 градусов. понедельник, 25 февраля, снова плюс 2-3, а затем во вторник и в среду синоптики до 5 градусов тепла. Вот так. Весна реальная приходит несколько раньше весны календарной. Чему лично мы? Лично я.
Я тоже.
Оба мы очень рады.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот. Шесть часов и 12 минут. Всего лишь неделя с небольшим остается у нас до президентских выборов. Предвыборная кампания, на мой взгляд, была более чем скучной, тоскливой, неинтересной. Не знаю, кто-нибудь следил за телевизионными дебатами. Сомневаюсь, что таких людей было много. Но только до этой среды, когда была взорвана бомба, взорвались эмоции у кандидата в президенты Владимира Жириновского, который участвовал в телевизионных дебатах с представителями кандидата в президенты другого Андрея Богданова. И вот во время этих дебатов на телеканале «Звезда» прямо в студии возникла драка. Хорошо, что она не переросла в перестрелку, хотя, судя по звучавшим тогда угрозам, выстрелы вполне там могли бы раздаваться. Но очень хорошо, что до этого в итоге дело не дошло. Ну, давайте послушаем небольшой фрагмент, который в эфире радио «Эхо Москвы» уже звучал. И это финальная часть дебатов, когда люди, по-моему, в страхе из студии разбегались. Основные действующие лица — это кандидат в президенты Владимир Жириновский. Это доверенное лицо кандидата Богданова Николай Гоц. По-моему, он преподаватель Плехановской академии. Но еще там звучат женские голоса. Наверное, это присутствовавшие в студии журналисты и ведущие, сотрудницы телеканала «Звезда». В общем, вот как все это завершилось.
Пошел вон отсюда из студии! Я тебе сказал, пошел вон отсюда! Пошел отсюда нахер, подонок! Пошел отсюда! Тебе сказали!
Я еще раз говорю, я подам в суд!
Пошел куда хочешь! Какой суд можешь идти? Размажу тебе всю голову, преподаватель ты, дура. Возьми его отсюда, выкини, что ты стоишь, Олег? Возьми за шкирку, скотину эту.
Да вы что, с ума посходили?
Пошел отсюда, подлец! Смотри. И негодяй, я тебе покажу. Так сказать, негодяй такой, чтоб тебе близко не было, скотина. Выгони его отсюда, подлеца, и расстреляй его там в коридоре. Сволочь такая. Я тебе покажу, мерзавец. О, Боже.
«Расстреляйте его в коридоре!» — кричал кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Вольфович Жириновский. Ну, повторю, к счастью,
все остались живы, никто не пострадал.
Кровушка не пролилась. Довольно примечательна реакция на все это. Кандидат Богданов намерен добиваться снятия Жириновского депутатской неприкосновенности с тем, чтобы привлечь его к ответственности, ну, по крайней мере, за хулиганство. Довольно неожиданно на все это отреагировал Центр избирком. Там заявили, что не будут инициировать снятие Жириновского с выборов, несмотря на эту драку. То есть там, видимо, в Центр избиркоме считают подобное поведение вполне допустимо. Сам Владимир Жириновский говорит, что не он первым начал, и сначала якобы представитель Богданова ему нахамил во время дебатов. Ну и дальше. «После дебатов, — говорит Жириновский, — там очень узкий проход, маленькая студия, мне нужно было уходить, а он, Гоц, сидит. Я попросил его выйти, чтобы я смог пройти. Вот и весь инцидент, никто его не бил», — так сказал Жириновский агентству РИА Новости.
Ну а что же вы все думаете по этому поводу? 363-3659?
Считаете ли вы? Вот мы не будем пользоваться сейчас категориями уголовного права. Мы назовем это так. Считаете ли вы допустимым столь эмоциональное поведение наших политиков во время предвыборной кампании? Телефон 363-3659.
И смс 970-45-45, код плюс 7985.
У нас есть звонки.
Да, уже все загорелось красными. И очень много желающих. Так. 363-3659.
Алло.
Доброе
алло.
Утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
Владимир, Иркутск.
Владимир, так как вы считаете, что позволительно такое эмоциональное поведение во время дебатов и предвыборной кампании?
Да, конечно, нет. Дело в том, что нашим правителям это выгодно. Такой клоун у власти, там, в Госдуме.
Но
он сидит, в общем, короче. Ну и вот, в общем, сейчас он сделал такой инцидент, чтобы отвлечь наше мнение, вот, простых людей и так далее, от повышения цен на все это хозяйство.
Подождите, вы считаете, что Жириновский все это специально устроил?
Ну почему? Он просто-напросто вот уже сколько лет, по-моему, 17 лет.
Нет, подождите, вы же говорите, что он сделал это для того, чтобы... То есть у него был некий замысел. То есть изначально он вшел в студию телеканала «Звезда» для того, чтобы устроить там дебош и отвлечь внимание российских избирателей от насущных проблем, так?
Ну, возможно, и нет. Но во всяком случае, он просто по жизни такой. Клоун, самый натуральный клоун.
Ну и хорошо. Хорошо. Почему человек не имеет права себя так вести? Политик не имеет права себя так вести? Я не понимаю.
Ну, разве так можно политику такой высшей должности?
Нет, а почему нет?
Ну, я не знаю.
Ну, почему нет? Объясните, пожалуйста, что вас смущает в его поведении?
Ну, это наглость. Это самая натуральная наглость. Ну, какой-то, может быть, сдержанность и так далее.
Разве политик должен быть сдержанным? Когда президент Путин говорит про то, что обозреватели или наблюдатели ОБСЕ должны дома щи варить и учить жену, это что? Это та же самая несдержанность в другой форме. Почему так все политики себя ведут во всем мире?
Чтобы отвлечь наше внимание простого
народа. Это вы уже повторяете. Спасибо.
Спасибо, Владимир.
Если новых аргументов нет, то пока прощаемся с вами.
Зато есть новые звонки. Может быть, еще один попробуем. 363-3659. Доброе утро, алло.
Доброе утро.
Как вас зовут, представьте?
Дмитрий.
Дмитрий, а вы считаете это допустимым, такое эмоциональное поведение? Ну, в частности, Владимира Владимировича.
Сделай потише. История очень долгая, по-моему, с Жириновским просто, мне кажется. И это, смотря все вот в его системе, как бы, мне кажется, допустимо. Мне кажется, в нашей системе это уже в обыденных вещах. Он работает просто на своего избирателя.
Но к его поведению вы уже привыкли, а другие политики, если...
Мы же не говорим конкретно о Жириновском, Дмитрий. Представим себе на его месте любого другого человека. Вот можем ли мы позволить, например, кандидату Зюганову так себя вести или кандидату Богданову и Медведеву?
Ну, каждому свой избиратель, мне кажется, поэтому у Жириновского, почему за него проголосовал в Госдуму, да, такое количество избирателей? Я очень удивлялся искренне, почему. Вот, и, собственно... Касаясь по России,
Дмитрий,
почему?
Вот если Зюганов себя так будет вести, разве его рейтинг точно так же не взлетит?
Нет, не взлетит. У него другой электорат, я думаю.
Ну хорошо, смотрите, это уже такие мотивы прагматические. Вот вам, как избирателю, да, кажется дозволительным подобного рода поведение?
Я считаю, что нет, но... Вот мне уже в голову долбили, что, насколько я не любил Жириновского всегда, но... Со временем получается так, что он действует вот по какой-то своей системе наигранной, что мы начинаем его воспринимать именно таким, как он себя ведет вот в течение уже этих 15 лет. Вот. И народ это веселит, правда. И даже тех людей, которые как бы задумываются над этим. И мне это перестает быть противным. Очень забавная мысль вот такая вот у меня возникла.
Потому что, привыкая к подобного рода выходкам, мы опускаемся до его уровня.
Именно так. В этом обществе вы не заметили то, что вот я, судя по себе, понимаю, что я уже сам себя уже к этому обществу подстраиваю. Хотя мне это очень все ненавистно.
Классики марксизма-ленинизма нас, спасибо, учили, что нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества. Разумеется, вот эта конвергенция, она и происходит. Но в целом любопытная мысль. Благодарю вас, Дмитрий. Почитаем, очень много смс-ок приходит. Давай немножко отвлечемся. А потом голосование обязательно проведем. Айда Жириновский, айда сукин сын, браво, а то скучноват. Как-то было в последнее время. Восхищается, по-моему, Михаил. Я уже ничему не удивляюсь, пишет Даниил из Иркутска. Вольфович, как всегда, в своем амплуа играет на публику и на радикальных настроениях масс, что очень-очень опасно, пишет Антон из Омска. А Жириновский как раз тот, про кого Высоцкий пел, настоящих буйных мало, только его буйство обуздано Кремлем. Это Сергей из Тюмени полагает. Ну, на самом деле, мне тоже кажется, что такая кремлевская административная узда на этого кандидата накинута. Но, смотрите, мы вольно или невольно, конечно, скатываемся к обсуждению личности и особенностей поведения одного конкретного человека. Но наша политическая жизнь, при всех ее недостатках, все-таки гораздо богаче. Богаче персонально. Может быть, это не яркие личности, не яркие звезды политического небосклона, но все равно это политики, чьи имена нам известны. Вот давайте попробуем кого-нибудь из них представить в той же самой позиции. Что если, например, не знаю, Рыжкову Владимиру или Рыжкову Николаю в студии во время дебатов, политической дискуссии, предположим, кто-нибудь нахамит. Они имеют право ответить в столь эмоциональной форме, сказать: «Да пошли вы все! Да ты противник мой, ты просто козел!» и так далее. Швырнуться стулом, вылить сок. Вот эти политики, повторяю, самого-самого разного толка. Единоросс, там, Павел Крашенинников. Вот ему позволительно так себя вести.
363-3659. Доброе утро. Доброе утро.
Здравствуйте. Алло.
Алло, да, вы в эфире, пожалуйста. Как вас зовут?
Меня зовут Петр, я из Москвы.
Здравствуйте, Петр.
Я думаю, это вообще недопустимо, особенно. И на телевидении вообще так скоро не решают. Если отойти, пусть был бы там не Жириновский, а какой-нибудь, например, спортсмен, там, боксер, у которого реакция, когда на него там замахивают.
Угу.
Жириновский замахнулся, а боксер ему в лоб, охрана сразу повытаскивает пистолет, и это может привести к плачевной ситуации просто. Споры должны происходить мирно, мне кажется.
Ну, смотрите, вы наверняка же видели телевизионные сюжеты, и у нас на радио слышали, что драки между политиками, в том числе в стенах парламента, например, да, происходят в самых разных странах. И на Востоке, там, Корее или Японии,
да, да, да,
и на Западе, даже в итальянском парламенте. Это происходит. То есть это наша реальность. Вот таким, в том числе, образом решаются некоторые политические вопросы. Политика такая горячая штука, особенно когда идет предвыборная кампания. Цена победы очень высока.
Ну, в таком случае получается, что своим неуважением к сопернику, соперника, мы показываем, хотим показать какую-то свою силу.
Да и здесь тогда в борьбе за высшие посты все средства хороши.
Да, может быть. Ну, мне кажется, это неправильно, просто неправильно драться и показывать, что вот будем драться и махать, как говорится, разбивать нас и друг другу.
Спасибо большое. Спасибо. В принципе, я солидарен с этой вашей позицией. Очень хотелось бы, чтобы все вопросы решались мирно и как-то очень-очень цивилизованно. Так, дорогие друзья, я предупреждаю. Вот смски про Владимира Жириновского я читать не буду. Повторяю, мне бы хотелось обсудить вот принципиально этот вопрос. Вне зависимости от того, какая фамилия у человека, ведущего политическую борьбу, в том числе такими эмоциональными методами. Давайте попробуем обобщить, вот чуть пошире взглянем. Давайте и голосование проведем на эту самую тему. Огласите вопрос, пожалуйста.
Считаете ли вы допустимым столь эмоциональное поведение политиков во время предвыборной кампании?
Если вы отвечаете на наш вопрос «да», это вполне допустимо. Звоните 660-01-13.
Ну, а если вы категорически не согласны и считаете это недопустимым, ваш телефон 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете подобное Весьма эмоциональное поведение политиков во время предвыборной, особенно кампании, допустимым. Ничего в этом страшного нет. Политик вообще дело такое своеобразное. Звоните 660-01-13.
Ну а если недопустимым ни при каких обстоятельствах, ваш телефон 660-01-14.
До новостей еще успеем, может быть, пару ваших звонков принять. 363-3659.
Да, тем более, что их очень-очень много. Горячая тема. Доброе утро.
Доброе утро.
Радио приглушите, пожалуйста.
Да, все, выключу.
Давайте познакомимся с вами.
Доброе утро. Меня зовут Ирфан из Ростовской области.
Так.
Ну, мне просто удивительно, что вы можете задавать такие вопросы. По-моему, вас слушает такая аудитория, с которой не может ни один человек сказать, что...
Нет, вот заранее прогнозировать позицию людей не надо. У вас перед глазами нет этого, а у меня есть монитор, на котором идет голосование. И я вижу, что таких людей очень и очень много. Поэтому вы скажите свою позицию.
Категорически недопустимо. Не со стороны Жириновского, а тем более со стороны действующего президента. Но с его стороны, по-моему, такого хамского поведения я не замечал. По крайней мере, я не замечал.
А почему это в политике недопустимо? Объясните нам.
Ну, во-первых, потому что это публичная вещь, по-моему, политика. Достаточно.
То есть вы имеете в виду, что они пример подают, что ли?
Ну, не только в политике, вообще в жизни. И как может быть такой человек... Ну, за Жириновского я не хочу даже разговаривать.
Вот и не надо.
И
не упоминайте его имя. Вот все так. Я не хочу говорить о том-то, том-то, ну, да, и да, да. Начинают.
Да, во всеобщем масштабе недопустимо такое не только в политике, а вообще в простой жизни.
То есть все должно быть так спокойно, чинно. А вы не будете скучать от такой политической
жизни? Эмоции, конечно, на жизнь, но не хамство. Эмоции и хамство — это разные вещи.
Это такие, такая субъективная штука, очень субъективная. Кто-то считает слово «негодяй» хамс проявлением хамства, а другой полагает, что это лишь объективная оценка качеств того или иного человека. Понимаете, мы здесь не сможем это кодифицировать.
Я думаю, что считает, что это нормально, объективно, нужно подтягивать до такой позиции, что это неприемлемо.
То есть для вас лично это неприемлемо. Спасибо огромное, Ирфан. Спасибо.
Продолжим наше голосование. Вот часто говорят про политику, например. Слабых бьют. А как человек может проявить и показать свою силу? Вот если, даже неприлюдно, если он сделает это втайне, об этом никто не узнает. А так размахнуться и кулаком в глаз сопернику, чтобы показать свою силу. Вот мы сейчас говорим о том, что Россия встает с колен, Россия снова набирает мощь, показывает свои мускулы. А как мы можем показать мускулы? Каким образом? Вот в большой политике или в геополитике, там, например, направлением своих самолетов на территории соседних государств. Потом, правда, там немножко поджилки трясутся, и мы не признаем, что это наши самолеты, но все равно вот эти наши такие есть мускулишки. То же самое и в персональной политике. Как тот или иной кандидат покажет, что он самый сильный, что он самый мощный? Табуретом по загривку своего соперника. Наверное, только так. И попросить охранника пристрелить того к чертовой матери. Но это же политика. Наверное, нельзя наше представление об обычной жизни, о межчеловеческих отношениях переводить туда, на политический уровень. Это совершенно разные вещи. Продолжим разговор через 5 минут, а впереди у нас новости.
Разворот.
Часов 30 минут в Москве. На эхе новости в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Российский теплоход могли задержать за приближение к ракетному полигону Северной Кореи. Этого не исключил источник РИА Новости в командовании Тихоокеанского флота. Он уточнил, что в районе, где произошел инцидент, прибрежные воды закрыты для международного судоходства. Как напоминает агентство, аналогичный инцидент в том же районе произошел в 2005 году с российским теплоходом «Терней». Разбирательство длилось около 2 недель, после чего экипаж благополучно благополучно вернулся на родину. Активист оппозиции Сергей Гуляев осужден на 10 суток ареста за участие в несанкционированном митинге в Петербурге 2 февраля. Приговор вынесен мировым судом, на рассмотрение которого остается и дело лидера питерского отделения ОГФ Ольги Курносовой, который также участвовал в митинге протеста против политики городских властей. Оппозиция в Петербурге заявляет об усилении давления на нее в преддверии марша несогласных. Он пройдет 3 марта. Память жертв сталинской депортации почтят сегодня в Москве, в центре столицы. На Болотной площади соберутся правозащитники, те, кто пострадал от депортации, все, кому не безразлична эта дата. Напомню, 23 февраля 1944 года началась операция, во время которой сотни тысяч чеченцев и ингушей насильно были отправлены в Среднюю Азию. Тысячи людей погибли в пути от болезней, многие умерли от голода. Этот день в Чечне и Ингушетии считается днем траура. Более подробно об этом мы поговорим в информационной программе «Эхо» в 7 часов. Сегодня истекает срок подачи заявлений с просьбой отменить регистрацию того или иного кандидата в президенты. Не позднее, чем в понедельник, любой кандидат вправе сам отказаться от участия в выборах без вынуждающих обстоятельств. В случае их наличия отказаться от участия в выборах можно за сутки. Кроме того, политическая партия, выдвинувшая кандидата, не позднее, чем за 5 дней до выборов, вправе отозвать его кандидатуру. Напомню, на пост президента претендует 4 кандидат лидер ЛДПР Владимир Жириновский, коммунист Геннадий Зюганов, кандидат от «Единой России», первый вице-премьер Дмитрий Медведев и самовыдвиженец, лидер Демократической партии Андрей Богданов. Пока никто из кандидатов самостоятельно отказываться от участия в выборах не намерен. Все они активно проводят избирательную кампанию. США объявили о завершении создания так называемой виртуальной стены на границе с Мексикой. Как объявил министр внутренних дел Майкл Чертов, осмотревший обустройство границы, 20-миллионный проект, реализованный корпорацией Boeing на участке границы в Аризоне, полностью готов к запуску. Виртуальная стена представляет собой сеть установленных на границе датчиков, связь с которыми поддерживается при помощи радиосвязи. Она призвана пресекать проникновение с территории Мексики нелегальных мигрантов. И о погоде в Москве сегодня облачно, временами небольшие осадки, снег и дождь, и днем плюс 2, плюс 4. Анна Ксакова, служба информации «Эхо Москвы».
Слушайте на «Эхе». Самое главное.
В эту субботу на детской площадке группа «Редкая птица» в лице Лилии и Владимира Муромцевых и Василия Галкина представит песни нашего детства. Программа «Детская площадка» в субботу, как обычно, после 9 утра.
И еще.
Русское кино на мировом рынке. Победы и поражения. И это тема субботней программы «Культурный шок». Гости в студии. Кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова, президент кинокомпании «Кино без границ», автор и ведущий программы «Магия кино» Сэм Клебанов и продюсер Елена Яцура. «Культурный шок» в субботу после 14.
А также...
В субботу, 23 февраля, в программе «Город» речь пойдет о выборах муниципальных советников в Москве. Смогут ли москвичи влиять на решение проблем своих районов и реализовывать свое право на земельные участки около дома? Наш гость – председатель Совета общественных экспертов по жилищному самоуправлению Дмитрий Катаев. Итак, программа «Город» в субботу после 16 часов.
И это все?
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад. В июле.
Эхо Москвы. Не пропустишь.
6:35.
Разворот.
Елена из Москвы. Кажется, ей удалось раскрыть секрет, почему Дмитрий Медведев отказался от участия в телевизионных дебатах. Она пишет нам. Понятно, почему? Потому что все эти кандидаты боятся, что Жириновский их изобьет И никто от этого не застрахован, ни Медведев, ни даже Путин, полагает наша замечательная слушательница. СМС-номер 7985-970-45-45. Из-за чего же весь сыр-бор? Напомню, в середине этой недели случилась драка во время телевизионных дебатов между кандидатом в президенты России Дмитрием Медведевым и одним из...
Дмитрием Медведевым.
Боже мой, вот, Елена, вы меня сбили! Сбили, Елена. Между Владимиром... А ты бдительная.
Да, да.
А, смотри,
была... И не зря же я все-таки
была проверка.
Здесь
хорошо, что двоих нас держат. Между Владимиром Жириновским и одним из доверенных лиц другого кандидата в президенты Андрея Богданова. Давайте этот фрагмент еще раз послушаем и освежим в памяти.
Пошел вон отсюда из студии! Я тебе сказал, пошел вон отсюда! Пошел отсюда нахер, подонок! Пошел отсюда! Тебе сказали!
Я еще раз говорю, я подам в суд!
Пошел куда хочешь! Какой суд можешь идти? Размажу тебе всю голову! Преподаватель ты! Ты дура! Возьми его отсюда, выкини! Что ты стоишь, Олег? Возьми за шкирку, скотину эту!
Да вы что, с ума посходили?
Пошел отсюда, подлец! И негодяй! Я тебе покажу! Как сказать? Негодяй такой, чтоб тебе близко не было, скотина! Выгони его отсюда, подлеца! И расстреляй его там в коридоре! Сволочь такая! Я тебе покажу! Мерзавец! О, боже!
Вот это особенно мне нравится, чей-то тихий женский голос в конце. О, боже! Считаете ли вы допустимым столь эмоциональное поведение политиков, например, во время предвыборной кампании? Мы проводим голосование на эту тему. Если вы отвечаете на наш вопрос «да», звоните 660-01-13.
Ну, а если нет, то звоните 660-01-14.
Совсем скоро обратимся к вашим звонкам в прямом эфире, пока смски. Таир из Петербурга считает, что это вполне допустимо, и объясняет, почему. Пусть избиратель видит и слышит, кто есть кто из кандидатов. «Молодец», — пишет Алексей из Челябинска, — «а то давно не было ничего, видимо, в этих дебатах интересного. Такое поведение недопустимо, но если провоцируют, а кругом провокаторы», — пишет Игорь из Махачкалы. Ну, это все так... Наташа считает, что на кандидата так подействовало лунное затмение.
Там, кстати...
Специально ему заплатили, чтобы поднять нулевой рейтинг дебатов, полагает Илья из Москвы.
Нет, я просто хотела сказать, что да, уже активно астрологи занялись этой темой и вспомнили, что во время думской кампании 2003 года, когда Жириновский подрался с Савельевым, тоже было лунное затмение. И они сказали, что, видимо, все-таки можно на это списать Владимиру Вольфовичу, что он не может сдерживать свои
эмоции. Это позор для всей России, потому что мы, огромное население страны, дошли до такой степени политической атрофии, что позволили себе и власти избирать президентом Шута Горохового, Фигляра и Болтуна. Это пишет Сергей из Барнаула. Клоуны получили команду развлечь людей. Скучные выборы, пишет Вова из Пензы. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю, пел Владимир Семенович. Тошнит от клоунов, неудачников и сановных вельмож. Тошнит Валерия из Бессоновки. За такие художества нужно снимать с выборов. У господина Жи, видимо, уже наступило весеннее обострение. А господину Богданову надо было выбрать доверенным лицом боксера Валуева. Тогда записи этих дебатов можно было бы на DVD распродавать, пишет Михаил из Перми. Ну, давайте телефоны. 363-3659.
Доброе утро.
363.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно мне сейчас разговор-то?
Да, сделайте потише радио.
И включайтесь.
Как вас зовут?
Леонтий Пель.
Леонтий, отключите радиоприемник, пожалуйста.
Да-да. Отключите радиоприемник, пожалуйста. Я убавил громкость.
Хорошо. На ваш взгляд, такое поведение допустимо?
Допустимо, как любому из нас. Со всеми вытекающими последствиями в будущем.
То есть, поясните, Леонтий.
Высоцкий пел, в конце пути придется рассчитаться все равно. То есть, конечно, каждый раз это можно делать так. А, и со всеми вытекающими последствиями по закону и нашим отношениям общественных.
Ну, не совсем я понимаю. Вы считаете, что политики так могут поступать, но за это их там по статье хулиганство или угроза убийством их должны судить?
Да, подойдет тема именно политик и кандидат, да? Я говорю не об этом. Я говорю, что любому из нас может так поступать при иных обстоятельствах. Но потом мы за это уже сейчас.
Нет, секунду, я не знаю, что такое потом. Высший суд, что значит потом?
Ну зачем? Ну, да тоже кодекс административный, например. Уголовный кодекс. Все же прямо у вас в нашей жизни.
То есть, по вашему мнению, расплата неминуемо должна последовать, а вести себя можно как?
Конечно, конечно. Надо рассчитаться и все потом за все действия.
Интересный подход. Давайте, давайте творить преступление, давайте совершать все, что угодно, и наплевать на то, что это запрещено законом. То есть пусть людей накажут, но они могут сейчас творить. Лёнь, вам не кажется, что вы какую-то парадоксальную, такую странную вещь сказали? Да, можно, я не знаю, грабить и убивать, но потом за это надо судить. Вы вот это сейчас произнесли в эфире, Лёнь. 363-3659. Может быть, кто-нибудь что-нибудь другое скажет?
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ольга Ивановна из Москвы.
Здравствуйте.
Да, Ольга.
Я хотела, во-первых, сказать, что давно нужно, конечно, ну, проконсультировать этого человека у соответствующих специалистов. Это же просто...
Ольга, а давайте можно от частности к общему перейдем.
Без личности.
А, нет. Ну, и еще, знаете... Ой, сбили меня с мысли. Вот человек, который, ну, представитель...
Еще раз, Ольга Ивановна. Я вас... Вот забудем мы про это. Забудем. Я понимаю, что вот, это, вот, это, вот этот звуковой фрагмент, который мы 3 раза за час послушали, что он впечатлил вас. И не только вас, поверьте. Мы все воодушевлены от прослушанного. Но в целом, представим себе на месте этих людей других политиков, коих у нас много. Если хотите, премьер-министра Зубкова, главу счетной палаты Степашина, министра обороны Сердюкова и так далее и тому подобное. Вот им... В той или иной ситуации, особенно во время предвыборной борьбы, допустимо себя вести подобным образом?
Конечно, недопустимо, но они более уравновешенные.
Почему недопустимо? Объясните мне.
Что?
Почему недопустимо?
Вы знаете, политик, который баллотируется в президенты, он все-таки представляет нацию. И мы должны гордиться тем, кого мы выбрали, хотя бы часть населения, которая за него проголосовала. Если некоторые называют там клоун-шут и все такое, несдержанный, и просто, ну, я не знаю, это психоз какой-то.
Почему? Разве вы не согласны с этими словами? Добро должно быть с кулаками.
Добро должно быть.
Вот мы выбираем себе руководителя, но по идее, лучшего из лучших, человека, который должен защищать нас, граждан этой страны. Как он сможет нас защищать, если он за себя постоять не может?
Нас защищать. Извините, мне не очень хорошо слышно, я поняла. Ну, в общем так. Алло.
Да, Ольга.
Нас не надо защищать кулаками. Надо просто построить такую систему, чтобы государство смогло защитить и президента, и народ, и, в общем, всех нас.
Понятно. Спасибо вам, Ольга, большое спасибо. Ну, вот американцы, Америка у нас во многом вот, пример для подражания.
Подожди, там же вроде не дерутся.
Нет, там не дерутся, там ограничиваются обвинениями в плагиате и каких-то таких. Но ученые и политологи проводят исследования вот именно таких агрессивного поведения во время дебатов. И парадокс заключается в том, что общество само осуждает все такое поведение, но при этом, когда дело доходит до дня голосования и избирательных участков, то кандидаты, которые ведут себя эмоционально, они набирают дополнительные голоса. И вот, кстати, исследователи объясняют это тем, что граждане действительно хотят чувствовать себя более защищенными и видеть то, что кандидат, который демонстрирует агрессию, сможет их тоже защитить. Это, вот,
также... это психология, от этого никуда не уйти. Зачем нам нужен какой-то слабак, который терпит, а которого ноги публично вытирают? Зачем? Что он сможет сделать на высоком выборном посту? Ничего не сможет сделать. А вот такие сильные люди, сильные и морально, и физически, мы видим, что да, на них, наверное, можно положиться. Но с этим тезисом, к сожалению, или к счастью, не согласно большинство наших радиослушателей. Итоги... Голосование показывает, что 79% из тех, кто проснулся в 6 утра и включил радио «Эхо Москвы», считают недопустимым столь как мы, вот мы выбрали эту форму, столь эмоциональное поведение политиков во время предвыборной кампании.
Но при этом 21% все-таки сказали, что да, возможно такое поведение во время предвыборной кампании.
Спасибо. Будем следить еще почти неделя и телевизионных, и радиодебатов между кандидатами в президенты, между теми из ними, кто не струсил войти в клетку к тигру. Скажу я так. Будем следить и смотреть, а у нас предвыборная тема, ну, другой ее аспект, ждет во втором части разворота уже после 7. 7:07. Доброе утро. 23 февраля, суббота. Это утренний разворот на Эхе.
И с вами по-прежнему Владимир Варфоломеев.
И Алина Гребнева. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну что же, о погоде сначала. Ой. Нет.
О погоде обязательно расскажем, тем более у Алины самые свежие данные из гидрометеобюро. Но до этого очень коротко. У нас впереди еще 2 часа. После 8 попытаемся разобраться в этом международно-телевизионном скандале, когда сюжет государственного российского телеканала, как мне представляется, заметно осложнил наши отношения с Сербией. Не с Косово, а с Сербией. Об этом поговорим через час. А как раз после прогноза погоды еще одна предвыборная внутрироссийская тема. Может быть, стоит обязать всех граждан ходить на выборы? Нечего вольничать. А тем, кто откажется ходить, совсем как в знаменитом фильме, практически отключим газ, свет и прочее. То есть этих людей надо лишить права обращаться к органам власти с какими-либо просьбами, жалобами и так далее. Но подробности через минуту.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Метеоскоп.
Итак, сейчас в Москве плюс 3 градуса, давление продолжает падать, 725 миллиметров ртутного столба.
Влажность?
А влажность такая же.
90%.
Да, все в порядке с влажностью, вот только с давлением будьте поосторожнее сегодня.
Что сегодня днем?
Днем плюс 2, плюс 4 нам обещают синоптики.
По-мартовски хорошо.
Да, главное, чтобы так и продолжалось дальше, и март не принес нам никаких неожиданностей в виде бури и снегов. Но на следующей неделе вроде обещают все также такую же весеннюю погоду. Днем в понедельник от минус 4 до плюс 1.
Ничего себе весенняя погода, минус 4. Интересно, Алина, у тебя представление о временах года.
Да, прошу прощения. Уже во вторник 0 плюс 5, облачно с прояснениями, небольшие осадки. И такая же погода в среду, тоже до плюс 5. Так что все-таки весна грядет.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Разворот.
Поделись, пожалуйста, Алина, своим жизненным опытом. Часто ли тебе или твоим близким приходится обращаться, к каким-нибудь государственным нашим чиновникам с той или иной просьбой, жалобой, обращением?
Вот честно признаюсь, в моей жизни лично никогда не приходилось обращаться. Может быть, потому что у нас такой, если брать личную жизнь и бытовые условия, может быть, образцово-показательный дом.
Я надеюсь, вы не в землянке живете.
Нет, у нас, хотя отключают у нас иногда, но очень редко теперь воду, там,
но вы
и свет.
Не жалуетесь?
Нет, не жалуюсь, потому что очень быстро как-то все это вдруг появляется.
Я думал, вы мужественно терпите.
Нет, мы не терпим, но пока до жалоб куда-то с ЖЭКом пока не связывалась.
Почему задаю такой вопрос? Потому что на этой неделе прозвучала инициатива из уст одного из высокопоставленных московских чиновников. Это заместитель мэра и полномочный представитель мэра в городской думе Анатолий Петров, то есть вице-мэр. Он предлагает ввести в нашем городе, а дальше, я думаю, эта инициатива может быть распространена и на все остальные российские регионы, некий документ, который предварительно называется так: «Карта гражданской активности». Что это за карта? Это такая бумага или электронный чип, в котором делалась бы отметка, ходил ли человек на выборы. Ну, наверное, вот если бы здесь была поставлена точка в этом предложении, то многое было бы просто ясно и очевидно. Но не только в книге расписываться, когда мы ходим на избирательные участки. Там же все равно фиксируется, приходили мы на выборы или не приходили. Ну, пусть это будет еще один некий документ, в котором мы, наверное, также могли бы ставить свою подпись. Однако заместитель мэра Анатолий Петров на этом не остановился. И он сказал дальше. Если человеку власть не нужна, то зачем он приходит к ней с какими-либо вопросами? Если я правильно понимаю инициативу этого представителя московской мэрии, то речь идет о том, что если человек не проявляет свою гражданскую политическую позицию и не участвует в выборах, соответственно, органов власти, то этот человек лишается не только морального, но и юридического права затем к этим органам власти обращаться, если в этом возникает какая-то нужда. Допустим, отключат у человека в доме свет, или газ, или перестанет работать у него телефон, или во дворе начинается уплотнительная застройка, или нужно сделать перерасчет коммунальных платежей, размера детских пособий, пенсий и так далее. Этот человек не сможет никуда обратиться, потому что за год до этого или за 4 года до этого он устранился от процесса выбора той самой власти. Если ты поставил себя вне общества, то уж будь последователен, как я расшифровываю инициативу этого господина из московской мэрии. И тогда уж не общайся с обществом и с государственными структурами до конца. Не хочешь выбирать, так и забудь уже про них и решай свои проблемы самостоятельно. Вот такова инициатива. И нам хотелось бы сейчас выяснить ваше к ней отношение. Поддерживаете ли вы вот это предложение о том, что гражданин, не ходивший на выборы, не должен иметь право обращаться к властям?
Телефоны наши 363-3659, и, конечно же, присылайте свои смски 970-45-45, код плюс 7985. И уже очень много звонков.
Начнем.
Доброе утро.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Это Сергей из Барнаула. А вы знаете, Владимир, вот мне кажется, вот эта инициатива...
Скажите, Сергей, вас там в Барнауле, наверное, завидки берут. Вот какая Москва продвинутая, правда?
Да, конечно, берут в кавычках. Я хотел сказать, что инициатива эта не новая, не креативна. Она очень ярко описана у Владимира Войновича в романе «Москва-2042», где всем жителям неокоммунистического города можно было получить первичный продукт, то есть еду, если они сдавали вторичный, то есть, извиняюсь, тюрьмо, сдачи которого строго документировался. Вот. И,
Сергей, не хочу вас разочаровывать, да? Но тут нет ничего общего. Одно дело процесс отправления естественных надобностей, а с другой стороны проявление вашей гражданской позиции. Если вы ставите, если вы уравниваете эти вещи, конечно, это ваше право. И считаете, что такова цена вашего голоса?
Если я...
Ой.
Что такое?
Прошу прощения. Отсоединяйтесь.
Злобная Алина Гребнева, Сергей из Барнаула, вас отключила. Я сейчас вам сообщу, как найти Алину, где ее подкараулить и отомстить ей.
363-3659. Доброе утро.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я Владимир Викторович.
Доброе утро, Владимир Викторович. Здрасте.
У меня вопрос, у меня вот какое мнение. Совершенно дикая инициатива. Если идти по этому пути, то получится, что в следующий раз, если ты за Единую Россию не голосовал, то есть за нынешнюю власть, тоже не можешь к ней обращаться.
Нет, подождите, об этом не идет речи ведь.
Ну как? Если в участие выборов не принимал, нет, следующий шаг будет дальше, я говорю. Если сейчас...
А, это вы так прогнозируете.
А?
Это вы прогнозируете, так?
Так, следующий шаг будет такой. Если за нынешнюю власть не голосовал, тоже не можешь к ней обращаться.
Но это ведь логично.
Ну, вот поэтому нельзя идти по этому пути.
Почему? Почему? Смотрите, Владимир Викторович, смотрите. Допустим, вам не нравится там московский мэр, так. И вы голосуете против него. А затем вам нужно идти и решить какую-то проблему, и вы к этому человеку, против которого вы выступаете, против которого, возможно, вы накануне выборов агитировали, вы теперь к нему идете и лицемерно его о чем-то просите.
Значит, получается, что не надо к нему ходить, раз я за него не голосовал.
Конечно. Какое вы имеете моральное право к нему идти? Вы против него.
Если мы его выбрали, в принципе...
Да как? Не вы выбирали. Вы-то как раз на выборах пытались сделать все, чтобы его не выбрали, и чтобы он не занял свой высокий пост. Вот вы это делали. А потом, когда что-то припекло, вы забываете о своих принципах, вы забываете о своей политической позиции и, поджав хвостик, идете к тому, против кого вы выступали. Как не стыдно-то?
Нет, я все-таки считаю, что если человека все-таки выбрали, пусть даже и не я, он должен за всех отвечать, как на уровне города, так и на уровне страны. А вот если идти по пути, который предлагается, то действительно ходить к ним будет не надо. А это неправильно.
Не удалось мне вас переубедить. Спасибо большое, Владимир Викторович. Спасибо, тезка. Полный почти. 363-3659.
Доброе утро. Алло. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Сейчас я выключу радио. Я впервые за вас дозвонилась.
Мы очень рады.
Да,
Меня зовут Марья Михайловна, я из Москвы. Налогоплательщики. Вопрос. Значит, выбирала я эту власть или нет? Я плачу налоги и обеспечиваю жизнь небезбедную этой власти. Поэтому я имею право к ней обращаться в любое время, независимо от того, голосовала я за них или нет.
И вообще, участвовали в выборах или нет?
Участвовала в выборах или нет.
Налоги. Вот аргумент. Вот это я понимаю. Кстати, о налогах. Спасибо большое, Марья Ивановна. В «Новой газете» на этой неделе был опубликован фрагмент разговора с Михаилом Ходорковским. И он говорит о том, что мы живем, похоже, в оккупированной стране. В оккупированной. Где власть перед нами не отчитывается и собирает она с нас не налоги, о расходовании которых должна нам говорить, а собирает дань с нас. И в этом отличие. Ну, ладно, забудем пока об этом. Это так, заметки на полях. 363-3659. Как вы относитесь к инициативе о том, что гражданин, не ходивший на выборы, не должен иметь права обращаться к властям?
Здравствуйте. Доброе утро.
Алло. Алло, Владимир. Вот так вот я и не договорил. Самое основное.
Сергей, это вы из Барнаула.
Нет, я одну секунду. Статья 29-я. Мне говорится, что никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Все.
Вы имеете в виду Конституцию, 29-ю статью, Сергей?
Вот теперь он сам, это уже не моя вина.
Нет,
он
на самом деле в Конституции есть такая статья, ее номер 29 и пункт 3. Он гласит, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений, в том числе и к выражению поддержки той или иной политической партии на выборах. То есть нельзя заставлять человека ходить и волеизъявлять, я бы сказал. Хотя есть опыт разных стран. Например, в Австралии еще с 1924 года голосование стало обязательным для всех жителей страны. Но, правда, там режим такой все-таки демократичный, режим мягкий, и за неприход на избирательный участок в день выборов там не арестовывают. Нет.
Неужели?
Там такой избиратель либо платит умеренный штраф, либо, как рассказывают очевидцы, власти просто просят его объяснить, сообщить публично причины неявки. Вот я, например, раскопал такую историю. Один из несостоявшихся избирателей в ответ на запрос из избиркома сообщил, что, по его мнению, вот на этих выборах голосовать было просто не за кого, и этого оказалось вполне достаточно как для объяснения. Но есть еще в Бельгии подобные законы, которые вроде как обязывают гражданина, но не голосовать. Не совсем так. Не ставить галочки, не выбирать между кандидатами. Закон, обязывающий явиться просто на избирательный участок. А получив бюллетень, человек может его порвать, выбросить, поступить с ним как угодно. 363-3659.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что...
Представьтесь сначала, пожалуйста.
Ой, простите. Гришна Алина Тимофеевна. Я москвичка. Вот вы говорите, что если мы не выбирали или... А я, например, голосовала за другого. Я пошла на выборы. Я проголосовала, но я проголосовала за другого.
Ну и прекрасно.
Вот.
Вот дальше получается? К этому другому и ходите решать свои проблемы.
Так его не выбрали.
А не важно.
Как это не важно?
А не важно.
Ну, это чушь какая-то.
Почему?
Его не выбрали, а тот, кого, за кого я не голосовала, он у власти. О, тот, за кого я не голосовала, решает он. А я должна идти... Он уже никто тот, за кого я голосовала. Выходила, я лишена таким образом всех прав. Как я могу угадать, кто будет у власти?
А вот вы сейчас не можете угадать, кто будет у власти после 3 марта?
Ну, это уже игра.
Почему? Почему? Как раз нам всем дали много подсказок с тем, чтобы мы не ошиблись.
А, то есть все время нужна подсказка, выходит дело, да?
С тем, чтобы остаться потом с газом, с детскими садиками, без точечной застройки, да, да, как же.
Нет, ну это, понимаете, я вам отказываю в логике, потому что, но ведь самое-то главное, человек активен, он участвует. А вы вот таким образом, раз он не победил...
Это у вас, простите, это у вас, Алина Тимофеевна, олимпийский принцип. Вот сама по себе активность. А нужно не только участвовать, а нужно сделать ставку на правильного человека, на победителя.
Но это, извините, не биржа. Я же вот не играю с этими с акциями, где больше, где какую купить акцию. Это же, ну это совсем другое, как-то в одну кучу все. Я считаю, если человек активен, если он участвовал, то он имеет, и он не, его кандидат не победил, он все равно так же вправе...
А если человек на выборы не идет, то у него этого права нет.
Ну, это еще можно, как говорится, спорить.
Ну, собственно, об этом у нас сегодня и речь. Потому что инициатива господина Петрова, заместителя мэра, в том и заключается. Я снова процитирую его слова. «Если человеку власть не нужна, то зачем он приходит к ней с какими-либо вопросами?» То есть речь просто идет о голосовании, не обязательно за Лужкова и Единую Россию, а просто придите и проголосуйте, за кого считаете нужным.
Ну, в этом вы меня убедили.
Я?
Ну...
Это не я, это господин Петров.
Ну, господин Петров, так сказать.
Спасибо, Алина Тимофеевна, благодарю вас.
Спасибо.
Правильное решение, пишет Илья из Москвы. Отключить гадам и свет, и газ, лишить их гражданства, но плату и налоги нехай все-таки они платят. Допустим, вводят эту обязаловку, они тем самым еще больше настроят народ против себя. Я испорчу бюллетень, Антон из Омска. Как они к нам, к избирателям, так и мы к ним, Лика. Шойгу уже предлагал, кто не голосует за них, лишать гражданства. Несколько лет назад Владимир из Омска. Я, честно говоря, не помню про эту инициативу, Владимир, ничего. Конечно, это все в лучших традициях российской демократии, пишет Аня. Согласен с вами, Аня, согласен.
Ну, а помните историю, я не вспомню, в какой области российской, когда деревня не проголосовала за партию власти, и быстро местные органы подсуетились, провели чуть ли там не газ и свет, наоборот, жителям предоставили все-все-все условия для жизни.
Обязать граждан ходить на выборы – это полумера. Давайте уж сразу введем день единогласия, как у Замятина предлагает Галина. Только у нас сейчас по закону, Галина, два таких дня единогласия и единомыслия. Один весной, второй осенью. Сейчас голосование у нас два раза в год проводится. Мало того, что проблемы такого гражданина косвенно лягут на его семью, так это еще и разновидность принципа падающего, что отвратит не только этого гражданина, но и его близких от доверия государства, пишет Сергей очень так умно. Если бы в ответ было позволено нарушать законы, установленные властью, можно было бы рискнуть. Это Алекс из Томска. На хамство власти найду несимметричный ответ. Кому-то там морду набью, угрожает Андрей. Потом ведут партийные билеты, коммунизм, опасается Дмитрий из Омска. Дмитрий, а вы не заметили, что это уже, в общем, где-то уже очень-очень рядом? Или это уже даже случилось? Так смешно, пишет Юрий, высмеивали советскую шариковщину, а сами сейчас все это превзошли на порядок. Можно собрать это все воедино, и можно сказать одно. Салтыкову Щедрину и не снилось. Сергей из Зеленограда. 363-3659, наш телефон.
Доброе утро, здравствуйте, Аля.
Здравствуйте, я звоню из Волгограда.
Как вас зовут?
Федор Юрьевич.
Нравится эта инициатива, Федор Юрьевич?
Вы знаете, я после этих выражений бы этого гражданина Петрова просто уволил бы. Вот, и он должен был написать собственное заявление об увольнении.
А что он такого, работы. Что он такого нехорошего предложил, я не понимаю.
Это выражение, что люди, не проголосовавшие, не должны ходить у власти ничего не просить, это неверно. Потому что носитель власти у нас в стране все-таки народ. А гражданин Петров не только один представитель власти какой-то.
Но для того, чтобы стать народом и, соответственно, уполномачивать кого-то, вершить властные полномочия, для этого гражданин должен пойти и использовать свое право выбора. А если человек добровольно уклоняется от этого, какой он, к чертовой матери, народ?
Да нет, я все равно с этим не согласен. Все-таки у нас, по-моему, даже по Конституции народ вершитель власти, не только президентом, правительством и все остальные.
Нет, это правильно, народ вершитель. Только в чем, простите, хоть какие-то обязанности этого народа? Он что-то должен сделать, он пошевелиться обязан, с печки слезть должен и дойти до избирательного участка? Или он хочет лежать по-прежнему на печи и требовать, чтобы ему все обеспечивали? Федор Юрьевич, радио отключите, пожалуйста.
Конечно, человек тоже что-то должен делать, но бывают обстоятельства, при которых он, ну, не может пойти, например. Вот. Но это не значит, что надо все-таки приходить и писать какие-то объяснения, почему он не пришел. Потому что так можно дойти до того, что полстраны будут приходить и куда-то писать объяснения, стоять в очередях, как у нас.
Сначала будет полнарода, а потом, как в Австралии. Сейчас у них на последних всех выборах явка около 90%, ничего. Люди идут и голосуют.
Знаете, тут очень хороший выход есть из этой ситуации. Просто установить в бюллетенях снова главу против всех.
Это не, это не имеет к данной инициативе никакого отношения. Спасибо большое, Федор Юрьевич. Слушай, давай проголосуем.
Да, быстренько перед новостями запустим нашу голосовалку.
Если вы поддерживаете инициативу о том, что гражданин, не ходивший на выборы, не должен и иметь право обращаться к властям, если вы ее поддерживаете, звоните 660-01-13.
Но если вы против такой инициативы, то ваш телефон...
Я не представляю, кто может быть против.
Действительно. Это ваш... Но все-таки, если такие есть, то их телефон 660-01-14.
Голосование пошло.
Если вы поддерживаете инициативу заместителя мэра Москвы Анатолия Петрова о том, что гражданин, не ходивший на выборы, не должен иметь права обращаться к властям, то человек устранился, так до конца устранился. Звоните 660-01-13.
Но если вы считаете, что вы можете не ходить на выборы, при этом обращаться к властям, и инициатива Петрова вас не устраивает, то ваш телефон 660-01-14.
Продолжение темы и разговора в прямом эфире через 5 минут.
Разворот.
Всем привет, в Москве на Эхе новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. В Багдаде прогремели несколько взрывов. Сирены сработали в так называемой зеленой зоне. Там расположены правительственные здания и посольства. По предварительным данным, взрывы стали результатом ракетной или минометной атаки. Данных о пострадавших пока не поступало. Северокорейское генконсульство в Находке не знает о причинах задержания у побережья КНДР российского теплохода «Лида Демеш». Между тем, с судном по-прежнему нет связи. На борту находится 25 человек. Теплоход перевозил из Японии во Владивосток подержанные автомобили. Он был остановлен пограничным кораблем КНДР примерно в 3 милях от побережья Северной Кореи. Ранее источник РИА Новости в командовании Тихоокеанского флота не исключил, что российский теплоход мог быть задержан за приближение к ракетному полигону. КНДР. Американский бомбардировщик разбился на военно-воздушной базе на острове Гуам. Двум пилотам удалось катапультироваться. Их состояние опасений у медиков не вызывает, сообщает агентство Рейтер. Сербская прокуратура и полиция активно ищут организаторов беспорядков в Белграде, в который накануне прирос митинг против одностороннего провозглашения независимости сербским краем Косово. Об этом заявил гособвинитель Сербии Слободан Рдауванович. Он пообещал, что уже скоро появятся первые результаты расследования. Напомню, в четверг поздно вечером после митинга против косовской независимости, в котором, по данным МВД, участвовало около 500 000 человек, несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей направились в ту часть Белграда, где расположены иностранные посольства. Манифестанты взяли штурмом посольство США и устроили там пожар. Пострадали также дипломатические представительства многих стран. Так называемый «русский марш» пойдет сегодня в Санкт-Петербурге. Городские власти эту акцию не разрешали, однако организаторы посчитали этот отказ несущественным. Как сказано в заявлении оргкомитета, цитирую, «русские на своей земле, а значит, имеют право». Марш начнется с молебна, а затем состоится шествие. Участники акции выступают против вновь, цитата, «мошеннических выборов и антирусской диктатуры». Бритни Спирс разрешили навещать сыновей. Это позволил их отец, экс-муж певицы Кевин Федерлайн. Об этом сообщил его адвокат. По его информации, бывшие супруги согласились внести изменения в судебное решение от 4 января, по которому Спирс запрещено навещать сыновей. Официальный курс доллара, объявленный Центробанком на выходные, 24 рубля 47 копеек. Курс евро 36 рублей 22 копейки. В Москве сегодня облачно, временами небольшие осадки, снег и дождь. Температура днем плюс 2, плюс 4.
Слушайте на Эхе. Самое главное.
В субботу, 23 февраля, в программе «Все на выход» вас ждет встреча с главным режиссером театра на Юго-Западе Валерием Беляковичем. «Все на выход» в субботу после 10 утра.
А также...
Продолжаем разговор о мифах русского 18 века в субботней программе «Не так». Гость программы – историк Александр Каменский. Программа «Не так» в субботу после 13 часов.
И еще.
Выборы на «Эхе» идут к своему логическому концу. В эту субботу Татьяна Ларина против кота-бегемота. Наблюдатель на выборах Сергей Бунтман. Программа «Супервласть» в субботу после 18 часов. Все на выборы.
И это тоже.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Обрати внимание.
Слушайте в воскресной программе Виталия Демарского и Владимира Рыжкова «Дым Отечества». После 19 часов тема программы «Гении и церковь». 20 февраля 1901 года объявлено об отлучении Льва Толстого от православной церкви. После 19.30 поговорим о прелестях несменяемой власти. 21 февраля 1924 года родился Роберт Мугабе, президент Зимбабве с 1987 года. Гость в студии – директор Института Латинской Америки Владимир Давыдов. «Дым Отечества» в воскресенье после 19.
Эхо Москвы. Не пропустишь?
7.35 в столице.
Разворот.
Очень хотят наши власти, чтобы мы активно ходили на так называемые выборы и принимали в этом участие. Заместитель мэра Москвы Анатолий Петров, напомню, на этой неделе сказал, надо ввести карту гражданской активности, где делалась бы отметка, ходил ли человек на выборы. И если человеку власть не нужна, то зачем он потом приходит к ней с какими-либо вопросами? Задал свой такой риторический вопрос заместитель мэра Анатолий Петров. Я в этой связи могу напомнить еще прошлогодний инициативе властей Удмуртии, которые предложили обязать россиян обязательно участвовать в выборах. Но эта инициатива в итоге там пока принята не была. Может быть, московское предложение пройдет. Что вы об этом думаете?
363-3659, и по-прежнему работает наш телефон для смс-сообщений, +7 985 970 45 45.
Довольно иронично многие воспринимают эту инициативу. «Ура!» — пишет Александр. «Пиво только членам профсоюза». Какого кренделя? На то и право, иначе получается избирательная повинность, недоволен Павел. Это значит, что все-таки есть способ насолить власти. Просто надо не ходить на выборы, делать свой вывод Илья. Обязан? Не смешите меня. Пусть сначала депутаты научатся посещать заседания. Когда вместо пустого зала будет полный, а не голосующие за других люди, тогда пусть и указывают, что мне делать, пишет Михаил из Перми. Особенно такие заявления контрастируют со словами Путина на Госсовете, что с политическим бесправием в России покончено. Как-то странно у нас работает вертикаль, сомневается Сергей из Тюмени. Николай из Москвы задает вопрос, на который у меня, честно говоря, нет ответа. Пишет он вот что. Если они хотят поднимать явку, то зачем надо было отменять порог явки? Ну да, такая немножко несколько парадоксальная история. 363-3659. Что вы думаете об этой инициативе и поддерживаете ли ее?
Алло.
Алло, добрый день, Самара. Владимир беспокоит.
Доброе утро, здрасте.
С удовольствием не пойдем на выборы, не пойдем к этим чиновникам. Прям так и передать. Только освободите, пожалуйста, от налогов, которые существуют. Было бы замечательно, если бы они жили за наш счет. Они живут за наш счет и еще делать за нас ничего не хотят.
Скажите, а вот почему вы так критически настроены?
А да, ну только поэтому. Мы не хотим ничего делать, хотим за это что-то иметь. А теперь нашли выход, значит. Ну, ребята, не хотите, не ходите на выход и потом к нам. На выборы, а потом к нам не приходите.
Владимир, ну смотрите, вы же, вы, я думаю, согласны в принципе, вот в принципе, в теории, с такой точки зрения, что люди должны ходить на выборы и выбирать себе власть.
Я согласен, мы будем выбирать тех, которые работают, правильно?
Но вот здесь предложен один из способов, как бы стимулировать, подтолкнуть нас к тому, чтобы мы были полноценными гражданами с вами.
Я согласен, я считаю себя гражданином, считаю себя активным, активным гражданином считаю. С удовольствием хожу на выборы, с удовольствием выбираю людей, власть выбираю, но потом получается, что эта власть также для меня ничего не делает. А теперь находится законный способ ухода от того, чтобы что-то делать для народа. Так получается.
Mm-hmm. Ну, в том числе, наверное, и такие варианты возможны. Спасибо вам, Владимир. Да. Если граждане не придут на выборы, это означает, что выборы можно перенести, например, на год или более, пишет Сергей, и, соответственно, это я уже дальше домысливаю, полномочия действующей власти, они как-то продлеваются. Вообще все как-то это не очень все ясно. Это принуждение к подчинению, это тирания, пишет Андрей. Пусть вернут графу против всех, тогда я пойду, ставит условие Дима. Разве мы избираем хоть кого-нибудь из исполнительной власти, кроме президента? К нему я и так никогда не обращаюсь. Но еще мэр московский обиделся бы на электорат, так его назначают. Причем здесь не выход на выборы. Лика, ну, господин Петров в данном случае переживает не только за себя и других представителей власти исполнительной. У него в целом душа болит за все ветви нашей власти. Тем более они так переплетены, у нас так переплетены.
Ну а что думаете вы, 363-3659? Еще примем звоночек, потому что очень много.
Да мы еще примем очень много звоночек.
Алло. Алло, доброе утро.
Доброе утро. Игорь, Москва.
Здравствуйте, Игорь.
Значит, вы про выборы сейчас говорите, нет?
Мы говорим о том, что вы, Игорь, должны обязательно идти на выборы. В противном случае вы не получите права что-либо требовать с власти.
Нет, я просто потеряю работу, если не пойду на выборы. Вы знаете об этом, нет?
Что с вами происходит, Игорь?
Со мной, ну, да. Совещание проходило по всем предприятиям Москвы. И было предложено посещать выборы. А те, кто не пойдут, они будут уволены с работы. А распечатка к ним придет.
Видите? Да. Еще вот один прекрасный способ вас стимулировать. Вот нужно некоторых насильно загонять загонять в демократию. Вот из вас стараются сделать гражданина.
Я еще недоволен. Я пойду голосовать, но не теряю же мне работу. Понимаете?
А готовы ли вы потерять право обращаться к властям, если что вам нужно от них?
Нет, не готов.
Почему?
Ну, а где же я буду ремонтировать себе плиту тут или умывальник?
Странно. В день выборов вы их игнорируете, а потом они получат право игнорировать вас.
Ну, я же не говорю, как я проголосую. Я, конечно, пойду голосовать.
Из страха.
Ну, да, вероятно.
Тоже стимул, кстати. Кнуты еще никто не отменял. Что же, всем пряники, что ли, раздавать? 363-3659 и телефон для смс-ок тоже, напомним.
Плюс 7-985-970-45-45.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Это Владимир, город Ростов.
Здрасте.
Я хочу сказать так, если кто не ходит на выборы, ничего он от власти не должен требовать. Он обязательно должен быть на выборах. Вот мое мнение.
Слава богу, хоть кто-то поддержал...
Поддержал Анатолия Петрова, его инициативу. То есть...
Он правильно говорит, раз не ходит на выборы, значит он с властью не согласен, и пусть его власть не поддерживает. Пусть не обращается к власти.
То есть вы были бы не против, если бы такие карты гражданской активности в Ростове у вас появились?
Так точно. Работаю я охранником.
Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Вот наш человек, правильно. Тут нам пишут, такое уже было при советской власти. Если не участвуешь в общественной жизни, не ставили в очередь на получение жилья или не давали премию. Тоже, это же все стимулы. Это же все вот ради вас. Ну, то есть ради нас, ради народа. А некоторые почему-то это отказываются понимать. В штыки воспринимают все инициативы, которые исходят от представителей власти. Даже такие разумные, как та, с которой выступил господин Петров. Почему? Я не понимаю.
Почему избиратель, если он не доверяет, когда не хочет идти, почему он вдруг решает довериться власти, когда у него батарея какая-нибудь потечет или еще что-нибудь произойдет у него в доме? 363-3659, что думаете вы? Доброе утро.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Александр, Москва. Я бы посчитал, что господин Петров на сегодняшний день свою инициативу не полностью проявил. Желательно было бы, чтобы он одновременно предъявителю этой карточки, по которой он может, он бы имел право, если он не участвовал в выборах, и не платить налоги органам власти. Потому что зарплату они хотят получать вне зависимости от того, когда мы ходим на выборы или не ходим. А выполнять свои обязанности по отношению к гражданам, которым они обязаны нести, они не хотят.
А вам не кажется, что вообще во взаимоотношениях с Родиной, ну, их... Вот на самом деле, вот взаимоотношения с Родиной, это, простите меня, улица с односторонним движением. Вот мы должны относиться к Родине, к стране, к государству, так же, как мы относимся к своим родителям. Мы им обязаны все давать.
Значит, вы правы.
Налоги, свой голос, бюллетени кидать. Вот мы должны все это делать.
С Родиной. Вы путаете понятия, вы их регулярно подменяете. Родина – это то место, это мои родные, отцы, матери, деды, внуки. Вот это моя родина. Чиновник – это не родина. Президент – это не родина. Значит, мэр города Москвы – не родина. Не надо подменять понятия.
Может, мы просто так жмотничаем и не хотим ничем делиться. Спасибо вам большое. Спасибо, особенно за последние ваши слова.
363-3659. Доброе утро.
Здравствуйте. Я поддерживаю товарища Петрова. Только потому...
Так, секунду. Вот, будьте добры, скажите ваше имя обязательно, чтобы Анатолий Петров знал, кто его поддерживает.
Вот. Значит, я не пойду голосовать. Пусть они мне отключат воду, отключат канализацию и не пускают в общественные туалеты. И я знаю, куда я буду ходить.
Так, останавливаемся. Не будем рекламировать эти места. Не будем. Только за деньги. Только за деньги. Спасибо.
Спасибо большое.
Нет, вообще вот так, если разобраться, вот сама по себе так, сверхзадача превратить обывателей, превратить жителей в граждан, ну, ее нужно разделить, вот мне кажется, это хорошая задача. Другое дело, какими способами добиваться реализации. Можно пробовать воспитывать людей, образовывать людей, показывать им пример, а можно заставлять, можно сопровождать их движение к такому светлому демократическому будущему ударами кнута. И вот в данном случае инициатива там, представителя московской мэрии, она, мне кажется, соответствует вот такому второму варианту. Может быть, это ну, не от хорошей жизни. Наверное, некоторые наши чиновники, некоторые наши руководители уже увидели за последние годы, что основная масса населения абсолютно инертна. Подавляющему большинству людей ничто не интересно. Они не хотят ни в чем участвовать. Они не хотят что вообще хоть что-то сделать. Хоть шажочек небольшой совершить для того, чтобы изменить в этой стране хоть что-нибудь. И поэтому приходится людей загонять туда, к счастью. Гнать их туда, к счастью. Если они сами на это не способны. Вот если так посмотреть на инициативу Петрова, то она представляется, ну, не то что... там, сверхразумной, она представляется, ну, такой понятной. Если угодно, безысходностью. Вот просто иначе ничего с нашим народом не сделать. Дай волю, все будут в день выборов сидеть дома. Не согласна?
Я, наверное, не согласна, потому что все-таки люди собираются идти. Вон нам все социологи говорят о том, что будет явка 70%, и даже 85% говорят о том, что они потенциально пойдут. Так что, может быть, все-таки ходят и верят, и доверяют, выбирают своих каких-то кандидатов. Но относиться все-таки действительно можно к инициативе Петрова по-разному, хотя... Почему-то все привыкли, что вот чиновники, политики только все плохое желают. Может, это действительно забота о гражданском обществе? Хочет он вывести граждан из пассивности?
Как создавать гражданское общество? Действительно, какими способами? Оно что, само появится? Во время лунного затмения это произойдет, как это случилось в среду. Где? Откуда его брать? Может быть, уже не осталось никаких иных способов. И вот только это, да. Гнать народ, заставлять.
3-6-3-3-6-5-9. Доброе утро, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна, я из Москвы. Я вот хочу сказать, прежде чем они вот стали заставлять нас ходить на выборы, надо сначала сделать так, чтобы кандидатов было побольше, тех, за которые мы хотели бы пойти голосовать, а не так, как они сделали, что...
Ой. Что? Зачем ты сегодня отключаешь всех слушателей? Что ты творишь?
Прошу прощения.
Вот смотрите, вот она, цензура в прямом эфире. И вот он, главный цензор, это Алина Гребнева. На самом деле, просто у нас время поджимает. Уже 7 часов 50 минут, все это были шутки. Инициативу заместителя московского мэра о том, что гражданин, не ходивший на выборы, не должен иметь права обращаться к властям, поддерживает всего-навсего 13% наших слушателей.
И 87% против.
Вот такие неутешительные результаты, видимо, до необходимого уровня там, самосознания, гражданского самоощущения большинства людей. К этому мы подойдем еще ой, как не скоро. А начало третьего часа нашего субботнего разворота уже через 10 минут. 8 часов и 7 минут. Доброе утро. На эхе продолжается субботний разворот. С вами Алина Гребнева.
И Владимир Варфоломеев.
Один час у нас остался, и попробуем понять, что делать с тем скандалом, который вольно или невольно возник по вине телеканала России. Скандал международный. Похоже, что из-за одной телепередачи новостной мы можем серьезно поссориться с нашими сербскими друзьями, нашими сербскими братьями. По крайней мере, они уже говорят о том, что сильно обижены. Сразу после прогноза погоды речь об этом пойдет.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Русское кино на мировом рынке. Победы и поражения. И это тема субботней программы «Культурный шок». Гости в студии. Кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова, президент кинокомпании «Кино без границ», автор и ведущий программы «Магия и кино» Сэм Клебанов и продюсер Елена Яцура. «Культурный шок» в субботу после 14. Выборы на «Эхе» идут к своему логическому концу. В эту субботу Татьяна Ларина против кота-бегемота. Наблюдатель на выборах Сергей Бунтман. Программа «Супервласть» в субботу после 18 часов. Все на выборы. Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман. Метеоскоп.
Плюс 3,5 градуса сейчас в столице, давление 725 миллиметров ртутного столба, влажность немного повысилась, 93%, а ветер юго-западный. Завтра нас ожидает 0 плюс 2, ну, синоптики предупреждают, что есть, будут условия для гололедицы. Ну, а на следующей неделе постепенно к нам начинает приходить весна, в понедельник днем 0 плюс 2, во вторник уже возможна температура до плюс 5 градусов. И такая же погода, хотя и с небольшими осадками нас ожидает и в среду.
Кстати, ведь именно на следующей неделе наступает и календарная весна, и когда в следующую субботу в развороте мы вот так же встретимся, на дворе-то будет уже март месяц.
1 марта, ура!
Разворот.
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Наверное, это классические строки, не раз уже вспомнили наши коллеги, замечательные журналисты с государственного телеканала «Россия». После того, что произошло в ночном эфире, в ночь с четверга на пятницу это было. Тогда в полночь вышел очередной выпуск программы «Вести плюс», и он был в основном посвящен событиям в Белграде. Там были массовые беспорядки, погромы зданий дипломатических миссий, 150 пострадавших человек и так далее. Помимо репортажа из столицы Сербии, программа включала и некоторые высказывания самого ведущего. Это Константин Семин, между прочим, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Журналист еще довольно молодой, но уже заслуженный и отмеченный нашим государством. Так вот, один из его комментариев, помимо того, что он, в общем, не скрывал особых симпатий к тем, кто, как мне показалось, не скрывал симпатии к тем, кто участвовал в этих массовых беспорядках, он так довольно спокойно о них говорил, как мне показалось, с пониманием и чуть ли не с сочувствием. Помимо этого, он высказался по поводу убийства несколько лет назад премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Тележурналист государственного канала назвал в эфире убитого премьера западной марионеткой, заслуженно получившей пулю. И вот сербские дипломаты, работавшие в Москве, не скрывают, что они, заявлением журналиста государственного телеканала «Россия», глубоко возмущены. Посольство Сербии в Москве уже затребовало у телеканала стенограмму вот этого всего ночного выпуска. И, как сказал в интервью нашей радиостанции посол Сербии Станимир Вукичевич, после того, как дипломаты ознакомятся со стенограммой, последует официальное заявление со стороны посольства Сербии. Пока же дипломат лишь выразил сожаление. Он сказал: «Мы не ожидали, что государственный канал выпустит в эфир призывы к убийству и оправдание убийства. Это очень плохо, сказал сербский посол. Ну, в том числе и специально для сербских дипломатов мы сейчас повторим, предложим вашему вниманию фрагмент того самого нашумевшего ночного выпуска программы «Вести». Вот что, в частности, говорил ведущий Константин Семин.
Что все это такое? Короткая вспышка гнева на фоне общей бездеятельной скорби или все-таки начало каких-то системных изменений в сербском обществе, в сербской власти? Мы скоро узнаем. Только сегодня, только этим вечером сербы осознали, что происходящее не просто телевизионные новости. Это реальность, это происходит с ними и сейчас. И это сделали они сами. Сегодня жители Белграда наверняка вспомнили другие митинги. Вспомнили сами себя, как бесновалась толпа, свергавшая старика Милошевича, как обалдевшая от либеральных обещаний страна плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джинджича, человека, развалившего легендарную сербскую армию и спецслужбы, продававшего в Гаагу героев сербского сопротивления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это заслуженную пулю. Это Сербия голосовала за нынешнего президента Тадича, который в день национальной скорби не нашел дело важнее, чем поездка в Румынию.
Вот то, что было сказано в выпуске новостей на канале «Россия». Сайт News.ru.com пишет, как полагают сербские дипломаты, произошедшее, они пытаются вот разобраться, произошедшее либо отражает позицию российского государства, либо представляет собой самодеятельность журналиста. Если последнее, то, вероятно, должна поступить информация об увольнении ведущего «Вестей».
Ну, пока такой информации не поступило.
Никакой, пока
вообще
вот только мы слышим слова обиды из уст сербских дипломатов. Мне кажется, вот это все очень неуместно. В тот самый момент, когда Россия вместе с Сербией должны единым фронтом выступать против тех государств, которые неосмотрительно признают независимость Косово, вместо этого появляется повод для обострения отношений между Москвой и Белградом. Мы ссоримся друг с другом, со своими друзьями из-за какой-то глупости, из-за какого-то неосторожного слова. Надо как-то, может быть, сгладить последствия этого, чтобы мы не ссорились, чтобы мы были вместе, чтобы не было напряжения в наших отношениях и так непросто сейчас. Вражеское кольцо вокруг наших славянских православных народов сжимается. Если еще вот из-за каких-то новостей, из-за каких-то телепрограмм между нами будет бегать черная кошка, Кустурица вспоминается.
Меня уверяют, что это не единственный сербский символ и национальной гордости.
Вот зачем это надо? Может быть, но пока вот не разгорелся уж совсем серьезный скандал, да? Пока в Белграде в МИД не вызвали российского посла и не заявили ему протест. Может быть, надо телеканалу «Россия» принести извинения Сербии вот за эти неосторожные слова. Давайте об этом с вами и поговорим. По телефону 363-3659.
Ну и, конечно, присылайте ваши реплики на СМС. +7 985 970 45 45.
Ну вот уже некоторые СМСки идут. Татьяна пишет. На мой взгляд, телеканал «Россия» совершенно правильно осветил события. А то, что Сербия обижается, так на обиженных, пишет Татьяна, воду возит. Это она так о сербах. Историю творят и слов не говорят. Пока мы говорили, на Западе творили, и вот они все поле косовское откусили. Это Борис. В СССР тоже все были братьями, а потом они резали наших пацанов, как скот. Сербы такие же братья, как и все остальные. Так ненавистью пропитаны это депеши Игоря из Оренбурга. Дескать, я так правильно вас понимаю, Игорь, что вот о сербах можно говорить все, что угодно. Называть их недавнего руководителя, причем ныне покойного, западной марионеткой. Можно оправдывать политический террор. Убийство государственного деятеля во всех цивилизованных странах рассматривается как форма терроризма. То есть может наш государственный телеканал оправдывать публично террористов. Вы считаете это все допустимо?
При том, что отмечу, что даже был суд, и в Белграде к максимальным срокам были приговорены те, кто был причастен к убийству Зорана Джинджича.
Зорана Джинджича, а вот теперь ведущий российского государственного телевидения, а его позиция воспринимается не просто как точка зрения одного молодого человека, журналиста Константина Семина, она воспринимается как точка зрения Российской Федерации, потому что это главный государственный телеканал, это главный государственный рупор, который оправдывает убийство. это как? Что с этим делать? 363-3659.
Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете...
Как Виктор, вас зовут?
Вы знаете...
Представьтесь, пожалуйста.
Виталий Егоревск.
Очень приятно, Виталий.
Вы знаете, если честно, я вот как историк, молодой, правда, еще, но все-таки. То есть, вы знаете, я смотрел и видел просто историю, которая повторяется как фарс. То есть это действительно был образчик, так сказать, не лучших примеров 37-го года, этих обращений, знаете, там, расстрелять как бешеных собак и так далее. Конечно, это просто безобразие. Здесь можно вспомнить и Геббельса с его пропагандой. Вот. Я бы не хотел сейчас об этом говорить, потому что это и так понятно, что это полная дикость, конечно. Так тенденциозно подавать материал просто, ну, это просто некорректно. Это не журналистская этика. Ну, ничего, в общем, человеческого я здесь не вижу. Просто дикость какая-то. Я, честно говоря, думал, что вы немножко перегибаете палку, как обычно. Вот. Но вы дали просто аутентичный материал. Знаете, и у меня волосы дымом стали на голове, если честно. И что
это, касается... это мы все на самом деле, Виталий, отмонтировали,
да.
И его голосом изложили. Это Алина все записала.
Я записывала, да, только что.
Мы же, как всегда, перегибаем палку, да? Вот это мы так делаем.
Ну, вы знаете, я хотел бы попытаться найти ответ на ваш вопрос. Вы ведь задали вопрос, что это было такое? Это была инициатива журналиста, либо государственная, так сказать, установка. Вы знаете, я, честно говоря, здесь теряюсь, потому что если это инициатива журналиста, то до какой же степени надо обалдеть, вот другого слова не подберу, от этого елея, так сказать.
Секунду, а почему вы отказываете в данном случае ведущему каналу «Вести» в его такой позиции? И почему он должен быть обалдевшим?
То есть это обалдеть, знаете, от наград и безнаказанности и говорить уже все, что ты думаешь.
Так это хорошо, простите, мы все за это боремся.
Свобода слова вообще,
чтобы люди могли говорить как раз то, что они думают. Зачем рот затыкать, если позиция человека вам не нравится?
Вы знаете, здесь вы, конечно, прекрасно понимаете, что в данном случае человек выступает как журналист на центральном телеканале. Он не должен так тенденциозно подавать материал, и тем более с таким перегибом. Понимаете, это просто
скажите,
уже нарушение
Виталий,
и моральное.
Виталий, вот вы слышали, в том числе мы рассказывали вам о реакции сербских дипломатов. Канал России должен принести извинения?
Безусловно. Просто безусловно. И не только Канал России, но и сам журналист. Скольких людей он просто обидел именно в Сербии, понимаете? И, ну, просто нельзя так... Нельзя такое поведение на центральном телеканале, понимаете, это просто не...
А на региональном телеканале, а на кабельном?
Ну, безусловно, тоже, конечно, это все публичные средства массовой информации. Тем более, что такое фраза «заслуженная пуля»? Это же просто, можно сказать,
Если человек считает, что кого-то убили правильно. Вот если мы скажем «заслуженная пуля для Адольфа Гитлера», вы не будете возражать?
Вы знаете, а может быть, даже и буду. Потому что мы живем сейчас в правовом поле, и все заслуженные пули, так сказать, должны получать люди по суду. Если, конечно, у нас еще сохранилась такая мера наказания.
Ну вот упоминание о судебных решениях – это правильное упоминание. Спасибо вам, Виталий. Вы не только историк, вы замечательный юрист, Виталий. 363-3659.
Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Светлана, Москва.
Здравствуйте, Светлана.
Да. Знаете, очень хорошо, что вы сдали аудиозапись, потому что действительно она впечатляет. Я даже вижу эти пылающие глаза, да, на фоне...
Да нет, он вполне спокойно.
Нормально,
это говорил.
Да?
Я видел этот выпуск новостей, и там
Владимир,
все было
это
спокойно.
Это была не аналитическая программа, да? Я не смотрю
новости. Насколько я знаю, в «Вести», в том числе и «Вести плюс ночные», да? Это информационная программа.
Ну, господи, нас же учат со времен разгрома НТВ, обвиняя тогда в том, что именно, в частности, журналисты НТВ были тенденциозны, в частности, в освещении темы Чечни, что вот сейчас-то как раз наступил информационный рай. Нас только должны информировать. Из этого сюжета, который вы дали, я поняла, что корреспондент Семин...
Он не корреспондент, ведущий. Он ведущий. Он несколько лет проработал корреспондентом, да, в Соединенных Штатах, сейчас ведущий.
Ага. Значит, он, во-первых, вот для меня... его эмоциональное выступление, он всячески, он-то как раз стенает, и он поддерживает режим Милошевича, он оправдывает убийство
Зорна Джинджича.
Да, я помню, я сейчас вдруг вспомнила об этой истории, какой был действительно симпатичный молодой политик, и действительно это был ужас. Он выходил, ну, да, откуда-то.
Светлана,
его...
вам он симпатичен, а другому человеку
я
он не симпатичен.
Вы же информационник, вы, кажется, заместитель Венедиктова по информации, да? Вот. Что должны информационники делать? Информировать. В таких программах они не должны выражать собственного мнения.
Ну, смотрите,
этом,
секунду, секунду, Светлана, говорить. Хорошо, но смешение жанров, Светлана,
нет,
смотрите, смешение, нет, произошло смешение, как мне кажется, жанров, то есть информационного жанра,
да,
и аналитического,
да,
смешения.
Да.
Оно не является преступлением.
Тем более, нет, это не преступление, но это человек профнепригоден, понимаете? Вот, это тоже, ну, понимаете...
Светлана, у меня к вам просьба. Светлана, Светлана, слышите меня? Светлана? Нет, не слышите, я тогда отключу вас, простите.
А что такое? Почему?
Потому что вы не слышите меня,
я
нет...
Я слушаю вас.
Пожалуйста,
да,
тогда послушайте.
Да.
Я не хочу обсуждать конкретного журналиста.
Да.
Я не хочу и считаю это так не очень правильно.
Почему?
Вот я так считаю. Я так считаю не очень правильно. В целом, давайте обсудим эту историю. Вот прозвучало в эфире государственного телеканала такая точка зрения, что бывшего премьер-министра нашей дружественной страны убили правильно. За это государственная структура, телеканал, должен принести извинения или нет? Как вы думаете?
Безусловно, просто обязан. Если он хочет сохранить дружественные отношения с этой страной.
Да подождите, к телеканалу наплевать на отношения. Вот я здесь сейчас в эфире
он
сижу.
Он вещает
в России. Я что, волнуюсь о том, каковы будут российско-американские отношения? Да в гробу я их видел. У меня здесь свои дела. Мне нужно заботиться о рейтинге, мне нужно заботиться о том, чтобы вы, Светлана, меня слушали. Меня это беспокоит. Почему я должен там, допустим, американцам, ну, от имени радиостанции, да, Венедиктов будет, приносить какие-то извинения? Почему канал «Россия» должен приносить извинения? Если что-то иностранцам не нравится, он пусть там МИД улаживает проблемы. Телеканал при чем? Его дело телеканала — говорить и показывать.
Это канал государственный. Это, как бы не хотелось кому, это первый канал. Вообще по информации, и все, что там вещается, слетает изо рта корреспондентов, это позиция нашего государства.
То есть вы это воспринимаете
и руководство
так?
Канала. В частности, господина Добродеева, кто там сейчас занимается информацией.
Угу.
Просто так этот товарищ бы не вякнул бы.
Спасибо, вот. Спасибо. Елена спрашивает, ну или так, вопрос, конечно, который в воздухе подвиснет, потому что ответа на него мы не знаем. Меня только одно интересует, пишет она, ведущий сам это придумал или ему кто подсказал? Мы не знаем ответ на этот вопрос, но знаем по рассказам коллег основную технологию, которая сейчас используется на телевидении, на всех наших ведущих каналах, может быть, есть одно-два исключения, персональные исключения. Те, кто рассказывают нам новости в эфире, они являются дикторами. Они являются, как правило, дикторами и читают тексты, которые для них пишут другие люди. Но есть исключения. Я знаю такое исключение на канале на Первом. Я знаю такое одно исключение на канале НТВ. Не могу... Не располагаю информацией. Константин Семин сам себе тексты сочиняет или работает по уже написанному. И, конечно, второй вопрос. Даже если ведущий теленовостей для себя текст пишет сам, согласовывает он его или не согласовывает?
С кем-то выше.
С кем-то, да, это вопрос. Давайте проголосуем. У нас есть сейчас такая возможность. Если вы считаете, что канал «Россия» вот за сказанное, которое мы упомянули, что он должен принести извинения Сербии, если вы так считаете, то позвоните нам прямо сейчас по телефону 660-01-13.
Ну, а если вы считаете, что телеканал «Россия» не должен извиняться, то ваш телефон 660-01-14.
Голосование пошло. Если вы считаете, что извинения должны быть принесены, 660-01-13.
Если вы считаете, что извиняться ни перед кем не нужно, то позвоните 660-01-14.
Как интересно, цифры прыгают то в пользу одной позиции, то в пользу другой. Очень-очень любопытно.
363-3659, очень много звонков, попробуем
Доброе утро.
Доброе утро. Александр из Петербурга.
Здрасте, Александр.
Я хочу сказать, что все наши разговоры должны быть очень взвешены.
а уж тем более на телевидении, не таком массовом. Ведь каждое слово – это крючок спусковой, это резонансное явление. Аккуратно надо, мы же делаем общее дело и в эфире, и в семье, и в жизни, и в стране, и на земле. Очень аккуратно надо, потому что если такие спусковые крючки начнут мочить и оправдывать мочение, то мы как раз к 37-му году-то и придем очень быстро. Виталий прав.
Почему журналисты должны об этом думать? Я не понимаю, Александр. Вот, допустим, возьмем представителя другой профессии, ну, например, врач. Вот когда он делает операцию, должен ли он задумываться, как он завтра будет выглядеть на экране телевизора, если о нем снимают репортаж? Нет, его забота – вылечить пациента и что-нибудь там ему лишнее, опасное отрезать. Правильно? Точно так же журналист. Вот он должен проинформировать, а также он имеет право на комментарий и на оценку. А что за этим последует, это не проблема журналиста, это проблема политиков и так далее.
Не соглашусь, потому что слово журналиста – это скальпель хирурга. Хирург лишний раз скальпелем на сантиметр не отрежет. Реанимационный врач лишний укол для обезболивания не сделает. Это у них в протоколе написано. А что написано в протоколе по скальпелю журналиста, по его слову? Для чего слово говорится? Для того, чтобы призвать, не только информировать, но и признать и оценить. Аккуратно со словами. Об этом передача Маши Королевой. Как правильно. Говорим по-русски и так далее. Слова-то от природы резонанс вызывают в обществе.
Александра, вы не боитесь, что это все может привести к жуткой самоцензуре?
Обязательно. Человек обязан держать себя и чувствовать свою ответственность за сказанное слово. Оно же не воробей.
Скажите, канал России должен приносить извинения Сербии?
Я думаю, что нет, потому что это технологические дела. И публично опять еще раздувать эту тему нельзя. Но признать себя неаккуратным журналист обязан.
Это как он должен признать? Вот скажу, дайте совет. Вот что он должен сделать?
Я затрудняюсь. Я думаю, что на своем каждом месте человек должен взвешивать, чем пуля его, чем его скальпель отдается. А кура я не знаю. Это на его месте. Это у него надо в душу заглянуть.
Спасибо большое сказать. Вам, Александр. Очень как проникновенно у нас получилось. И противоречиво.
Противоречиво очень.
Продолжим наш разговор и голосование, и читать ваши депеши после новостей и небольшой рекламы. 5 минут у нас впереди.
Разворот.
В Москве, на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. 2 человека погибли во время пожара в ресторане Омска. Судьба еще 3 неизвестна. Из горящего здания эвакуированы 10 человек, сообщили в МЧС. В настоящее время площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Произошло обрушение крыши. С огнем борются 18 пожарных расчетов. На усиленный режим несения службы переводится в Ингушетии органы внутренних дел. Как заявили в республиканском МВД, это связано с предстоящими выборами. Отныне городские улицы будут патрулироваться мобильными и пешими группами. Сотрудники спецслужб будут как в форме, так и в штатском. Планируется особо тщательный досмотр прибывающего в республику транспорта. Генерал Виктор Власов будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Похоронит генерала со всеми воинскими почестями, сообщили РИА Новости представители Минобороны. Тем временем следствие продолжает выяснять обстоятельства смерти Власова. Как предполагается, он застрелился в своем рабочем кабинете в Москве. По данным Российской газеты, неделю назад Власов, исполнявший обязанности начальника службы расквартирования и обустройства войск, написал рапорт об увольнении. Кроме того, ряд СМИ сообщили о том, что в ведомстве Власова велись проверки. Военные опровергали эту информацию. Следствие считает, что, скорее всего, Власов покончил с собой из-за личных мотивов. В Белграде в ближайшие дни, возможно, побывает первый вице-премьер, глава совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев. Также не исключено, что он посетит и Будапешт. Поездка Медведева связана с реализацией межправительственного соглашения о строительстве газопровода «Южный поток», сообщили Тартас в кабинете министров. Столицу Сербии покидает часть технического персонала посольства США и члены семьи дипломатов. Решение об эвакуации было принято после нападения демонстрантов на здание посольства. Как заявил представитель посольства, у Вашингтона нет уверенности в том, что сербские власти сумеют обеспечить безопасность сотрудников дипломатической миссии. Напомню, здание американского посольства было подожжено в четверг во время время акции протеста против отделения Косово от Сербии. Один человек погиб. Православный русский святой Сергий Радонежский может быть признан национальным героем России. С подобным предложением выступил единорос, член Думского бюджетного комитета Валерий Гальченко. Оно прозвучало на конференции «Духовная основа развития страны», которая прошла в Москве под патронажем «Единой России». Как сказал Гальченко, сейчас в России необходимо, цитирую, «построить новую систему национальных символов. И здесь без православных святынь и русских полководцев не обойтись». Официальный курс доллара, объявленный Центробанком на выходные, 24 рубля 47 копеек. Курс евро 36 рублей 22 копейки. В Москве сегодня облачно с прояснениями, временами осадки в виде дождя и мокрого снега и днем плюс 3. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Ну что ж, ваше резюме нам нравится. Нам нужны управляющие портфелями клиентов.
Готов приступить.
Но у меня несколько вопросов. Где можно посмотреть оперативную информацию о ситуации на рынках?
На сайте npo.ru.
Верно. А где для вас лучшая аналитика по рынку и большинству компаний?
На сайте npo.ru.
А как задать вопрос аналитику и получить от него оперативный ответ?
На сайте npo.ru.
Мне нравится правильный ход ваших мыслей. Добро пожаловать.
npo.ru. Превосходные инвестиционные идеи.
«Эхо Москвы» представляет роскошный сюрприз к началу весны. Арт-группа «Хор Турецкого» в концерте по заявкам любимым женщинам посвящается. 9 марта. Концертный зал «Россия» в Лужниках. Лучшие и самые любимые романтические композиции последних лет. Справки по телефону 8 800 100 ровно 2007.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
В субботу, 23 февраля, в программе «Все на выход» вас ждет встреча с главным режиссером театра на Юго-Западе Валерием Беляковичем. «Все на выход» в субботу после 10 утра.
Продолжаем разговор о мифах русского 18 века в субботней программе «Не так». Гость программы – историк Александр Каменский. Программа «Не так» в субботу после 13 часов.
Мужики! И не просто мужики, а солисты группы «Мужики» Алексей Калан и Евгений Астафуров в гостях у Элины Николаевой в программе
«Какого черта?»
в субботу после 23 часов.
Разворот.
Ну, в общем, непростая такая история в российско-сербских отношениях в связи всего-навсего с одним телесюжетом, в связи с одним выпуском новостей, который вышел в эфир через несколько часов после памятных недавних беспорядков и погромов в Белграде. И ведущий того выпуска Константин Семин, ну, в общем, по крайней мере, интонации дал понять, что он не особо осуждает погромщиков и в целом даже выступил с оправданием тех, кто несколько лет назад убил сербского премьер-министра. Это вызвало бурю возмущения у представителей Сербии. Давайте снова этот фрагмент новостного выпуска послушаем.
Что все это такое? Короткая вспышка гнева на фоне общей бездеятельной скорби или все-таки начало каких-то системных изменений в сербском обществе, в сербской власти? Мы скоро узнаем. Только сегодня, только этим вечером сербы осознали, что происходящее не просто телевизионные новости. Это реальность, это происходит с ними и сейчас. И это сделали они сами. Сегодня жители Белграда наверняка вспомнили другие митинги. Вспомнили сами себя, как бесновалась толпа, свергавшая старика Милошевича, как обалдевшая от либеральных обещаний страна плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джинджича, человека, развалившего легендарную сербскую армию и спецслужбы, продававшего в Гаагу героев сербского сопротивления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это заслуженную пулю. Это Сербия голосовала за нынешнего президента Тадича, который в день национальной скорби не нашел дела важнее, чем поездка в Румынию.
Не считаете ли вы, что телеканал «Россия», государственный, главный государственный телеканал нашей страны, должен принести извинения Сербии, раз в Белграде кое-кто посчитал, что эти слова их оскорбили? 3-6-3-3-6-5-9. Это наш телефон прямого эфира. СМСки 7-9-8-5-970-45-45. Что такое Сербия? Ну, это такая малость, которую можно не принимать во внимание, и говорить можно про нее все, что угодно. Со словами Семина лично я полностью согласен, пишет Михаил из Перми. Пусть сербские дипломаты обижаются на Америку и своих продажных политиков, которые выдали Милошевича палачам. Это москвич Илья. А что, по сути, правильно сказано. Сербы за все сами в ответе. Хотя надо бы потактичнее. Это Павел из Тамбова. С ним солидарен Андрей из Москвы. Журналист телеканала России сказал все правильно. Другой Александр считает, что это была намеренная и санкционированная провокация. Но вот этого я не понимаю. Что значит провокация? Мы сейчас с сербами заодно.
Дружим.
Заодно. Мы с ними по одну линию фронта. Выступаем против этого коварного проалбанского, прокосовского Запада. Что за провокация? Кто? Или это американцы, кстати?
Подсунули листочек.
Вот, американцы проплатили каналу «Россия», да, Александр, вы это имеете в виду? С тем, чтобы поссорить наши две дружественные страны? А ведущий, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством первой степени Константин Викторович Семин, он купился на это фуфло, что ли, полагаете?
Плохо-плохо, наверное, вы думаете о ведущих и лицах первых наших государственных телеканалов. Ну, 363-3659. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут? Представьтесь.
Меня зовут Игорь из Екатеринбурга.
Здравствуйте, Игорь.
Я бы хотел сказать, что для меня понятно, что это, естественно, не инициатива журналиста, потому что... А на этом канале государственном, естественно, без ведома высших руководств, да, то ничего не могло случиться, да. То есть это именно, да, это видно по всем действиям, то есть нашего правительства, нашего, ну, как так называемого правительства, да, что это именно выражение этой точки зрения правящей вот этой вот правящей группы.
Но не может этого быть, Игорь. Повторяю, не может. Если бы эти слова были сказаны по отношению к Грузии, по отношению к Украине, к Эстонии, к Америке, к Англии, я понимаю, и мог бы с вами согласиться. Но речь идет о Сербии, одной из немногих оставшихся стран в этом мире, которую мы можем называть своим союзником. Что за глупость?
Ну, там было выражено как раз ненависть вот именно к этому прозападному, да, человеку, то есть, который...
Да побежал, не только к нему, не только к нему, а к нынешнему президенту Борису Тадичу, которого пнули в самом конце. Угу. Это ко многим, извините, сербам относится. Кроме тех, ну, которые громили западное посольство в четверг. Кроме них. Алло.
Игорь сам отключился, к сожалению. Видимо, не нашел аргументов, запутался.
Этого Семина к столбу позора, боже мой, Василий из Иванова, что вы пишете. А сербам просьба простить нас. Ура нашему корреспонденту. Он сказал правду, а не оправдал убийство. Они выдали Милошевича самому демократичному суду, где его уморили, пишет нам Ирина Михайловна. Я вам напомню еще одни слова, да, про Зорана Джинджича, который получил заслуженную пулю. В общем-то, премьер-министр был убит. А вы говорите, Ирина Михайловна, что не оправдал убийство. Очень даже оправдал. Семин так наивно любит сербов, которые в 60-е годы хотели в нас стрелять. Болгар мы тоже любили. Две войны с немцами против нас, напоминает Дмитрий из Волгограда. И Дмитрий из Оренбурга проводит параллели с историей, с карикатурой на пророка Мухабина. Но судя по реакции, которая только вот начинает появляться, да, там уж только чуть более суток прошло после того телеэфира, ну, может быть, хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы все это закончилось так же грустно, как были эти погромы по поводу карикатур.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Я Евгений из Челябинска.
Евгений, как вы думаете, должен ли телеканал России извиниться? Сказать, вот, простите нас.
Вы знаете, ну, это, конечно, сложный вопрос. Мне кажется, корреспондент вообще-то все сказал правильно, но не тактично. А что касается извинения телеканала, мне кажется, что нынешнее руководство в лице Тадича, югославская, ищет любую возможность отыграться хотя бы на России, потому что на западных странах они отыграться не могут.
Подождите, они что, самоубийцы, что ли? Они идиоты полные, если хотят отыграться на своем ближайшем и чуть ли не единственном союзнике. Евгений, вы что говорите?
Ну, вот посмотрите. Сейчас Югославия ничего не может поделать с Западом. С признанием Косово и так далее.
И поэтому Югославия, Сербия, в смысле, она решила поссориться и с Россией, на зло Запада, так что ли?
Ну, я бы не сказал, что они хотят с нами поссориться, но возможность вот у них сейчас есть хорошая, обидеться, в частности, на телеканал России.
Так эту возможность кто дал, сербы или все-таки российская сторона?
Ну, я бы не стал все-таки про российскую сторону целиком говорить. Здесь речь идет все-таки о фразе корреспондента.
И он не корреспондент, он ведущий выпуска новостей государственного телеканала.
Так.
Он же не по пьяни это написал и сказал в эфире, правда?
Ну, согласен, согласен.
Ну. И еще по поводу Зорна Джиндича. Вы говорите, что в принципе все было сказано правильно. То есть вы одобряете тех, кто убивает политических деятелей, да?
Нет, не одобряю.
Значит, вы же сказали, что все было сказано правильно.
Вот этой части я не одобряю, да, тут вы правы. Что касается всего остального, то по сути все правильно. Форма может быть неудачно выбрана.
Спасибо большое, Евгений.
Какой вы, Евгений, уклончивый.
Вертлявый.
Да, 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 точно.
Полностью поддерживаю ведущих Игоря из Оренбурга. Семин прав, вы это поймете, когда нашу Россию разорвут на куски. Это не анилы из Волгограда. Это озвученная государственная позиция, и извинениями ничего не исправишь, считает Владимир. Продолжается голосование. Если вы считаете, что засказанное, прям почти как тост, застольное. Вот что за сказанное. Россия должна извиниться, то есть канал России должен извиниться перед Сербией. Позвоните нам по телефону 660-01-13.
А если вы считаете, что никаких извинений приносить не нужно, и все было правильно, то ваш телефон 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
И чтобы вам было легче определиться в этом голосовании, давайте еще раз вспомним, тем более подключаются новые слушатели, что же было сказано в ночь с четверга на пятницу в эфире государственного телеканала «Россия» по следам погромов посольств, ну и в целом политики Сербии.
Что все это такое? Короткая вспышка гнева на фоне общей бездеятельной скорби или все-таки начало каких-то системных изменений в сербском обществе, в сербской власти? Мы скоро узнаем. Только сегодня, только этим вечером сербы осознали, что происходящее не просто телевизионные новости. Это реальность, это происходит с ними и сейчас. И это сделали они сами. Сегодня жители Белграда наверняка вспомнили другие митинги. Вспомнили сами себя, как бесновалась толпа, свергавшая старика Милошевича, как обалдевшая от либеральных обещаний страна плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джинджича, человека, развалившего легендарную сербскую армию и спецслужбы, продававшего в Гаагу героев сербского сопротивления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это заслуженную пулю. Это Сербия голосовала за нынешнего президента Тадича, который в день национальной скорби не нашел дела важнее, чем поездка в Румынию.
В общем, как вы сами слышали, от телеканала «Россия» досталось почти всем сербам, которые только нашему зрителю, простому человеку, известны. Были перечислены почти все. Только с симпатией было сказано уже ныне покойному Слободане Милошевичу. Как сказал
старик
человек? Старик Милошевич. Все, голосование электронное я останавливаю, потому что уже очень много ваших голосов. В итоге подведем, как всегда, в конце обсуждения. Сейчас снова, пожалуйста, 363-3659. Пока набираете номер, одна смс-ка. Семин не прав, но извиняться никто не должен. Это ведь неофициальное мнение, считает Галина.
Ай-яй-яй, Галина. Наверное, не смотрите вы телевизор. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Юрий, Москва. Я считаю, что, конечно, надо извиниться, принести извинения, но с точки зрения такой житейской, конечно, в общем-то, все, наверное, правильно.
Скажите, а за что извиняться, Юрий?
Ну, извиняться, потому что это не должно быть на государственном канале.
Что вот, именно?
Что он получил заслуженную пулю. Хотя, конечно, премьер-министр многое сделал. С нашей точки зрения.
А вот если он действительно, исходя из российских интересов, сделал столько всего, что его надо было грохнуть, Знаете, почему не сказать об этом вслух? Почему мы должны чего-то стесняться?
Нет, нет, нет. Ну, убивать, значит, террористическим образом, это, не, это делать нельзя. Но вообще, вот нашим всем друзьям, в том числе и сербам, хорошую характеристику и оценку дал еще в 19 веке наш император Александр III. Вот вся эта братья, она не стоит даже жизни одного нашего солдата. Понимаете, российского. Вот и все. И они достаточно много сделали не совсем достойных вещей. В результате вот одна пуля Гаврила Принципа, вот, о которой говорит, что это вроде возможно, да, она унесла огромное количество жизней и в Первую мировую войну, и во Вторую, в России. Вот, собственно говоря, к чему эти пули приводят. А цена вот этих всех братьев наших, она четко определена императором, однозначно. Не стоят они даже от жизни одного нашего солдата.
Вот если будем руководствоваться такой позицией, то останемся в этом мире совсем одни. А потом, возможно, и от нас нифига не останется. Продолжим сейчас разговор. Срочная новость от агентства Рейтер на экране. Она у меня. Взрыв в автобусе, вероятно, пассажирском автобусе, который произошел на острове Шри-Ланка, причем там в столице. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. Каких-либо подробностей о возможных жертвах, о возможных пострадавших нет. Вот еще одно агентство, Франс Пресс, тоже подтверждает. Произошел взрыв, если не ошибаюсь, где-то на окраине столицы Шри-Ланки, города Коломбо. Будем следить за тем, что там происходит. А сейчас возвращаемся на Балканы, точнее, в Россию, в связи с тем, что показал и сказал канал России в связи с событиями в Сербии. Если нет извинений, то значит, это и есть позиция российской власти, делает вывод Сергей из Тюмени. Если Виталий Калоев у нас герой «Мстителей», страна аплодирует, и все телеканалы в экстазе, то почему бы не похвалить еще одного убийцу? Мочить в сортирах — вот лицо страны, увы. Это пишет Дали из Ингушетии. Сербии, если... Так, ну, Сербии нужно не втягивать в Россию свои разборки, косовские, считает Андрей из Москвы. Но ведь видите, как мы в этом активно, мы в этом активно участвуем. Елена задает справедливый вопрос, господа. Как же свобода слова? Вот мы пытались, Елена, тоже это отстаивать. Если журналист считает, что белое — это белое, а черное — это черное, он должен иметь право сказать это в эфире, даже если вдруг потом окажется, что эти слова кого-то обидели или оскорбили, как случилось в данном деле. И посольство Сербии сейчас уже, наверное, по сотому разу прокручивает видео-аудиозапись слов Константина Семина в ночном эфире канала «Россия».
363-3659. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Анна Васильевна. Я полностью согласна с журналистом, который вел программу «Вести».
Это Константин Семин.
Да, это Константин Семин. Ничего страшного в том, что он сказал, нет, вообще я не вижу. Это констатация фактов, которая была, она была.
Ну, это не просто констатация. Эмоционально.
Да там не только эмоционально, нет. Подождите.
А почему?
По
а почему нам нельзя это говорить-то, непонятно? Мне лично непонятно. Почему должен человек говорить и оглядываться?
Ну вот действительно, скажите, вот Анна Васильевна, как вы отнесетесь к человеку, который скажет, я одобряю, то есть не так, допустим, российские солдаты, воевавшие в Чечне, получили свои заслуженные пули и там гранатные осколки. Вы как отнесетесь к такому человеку?
Ну, я не видел, я не почувствовала в его словах именно этого. Я лично это не восприняла.
То есть заслуженную пулю вы не услышали?
Я не услышала.
Анна Васильевна, сейчас специально для вас. Мы снова послушаем, давайте еще раз послушаем Константина Сергеевича. Вот про заслуженную пулю. Это где-то на 40-й секунде.
Что все это такое? Короткая вспышка гнева на фоне общей бездеятельной скорби или все-таки начало каких-то системных изменений в сербском обществе, в сербской власти? Мы скоро узнаем. Только сегодня, только этим вечером сербы осознали, что происходящее не просто телевизионные новости. Это реальность, это происходит с ними и сейчас. И это сделали они сами. Сегодня жители Белграда наверняка вспомнили другие митинги. Вспомнили сами себя, как бесновалась толпа, свергавшая старика Милошевича. Как обалдевшая от либеральных обещаний страна плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джинджича, человека, развалившего легендарную сербскую армию и спецслужбы, продававшего в Гаагу героев сербского сопротивления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это заслуженную пулю. Это Сербия голосовала за нынешнего президента Тадича, который в день национальной скорби не нашел дела важнее, чем поездка в Румынию.
Анна Васильевна, вы здесь?
Я здесь.
То есть даже вы сейчас не услышали то, что ведущий одобрил убийство бывшего премьер-министра Сербии.
Ну, туда ему, извините, и дорога. Дело в том, что я...
То есть вы одобряете террористов, правильно? Вы пособница террористов, Анна Васильевна.
Я не одобряю террористов.
Как? Подождите, политическое убийство квалифицируется как теракт. Вы говорите, что ему туда и дорога. Скажите,
это
а почему вы стесняетесь признать себя пособницей террористов, раз вы одобряете их действия?
Ни в коем случае.
Вы же одобряете их?
Я не одобряю.
Только что же вы сказали, что
туда
не было никакого
дорога.
Подтекста, да.
Туда ему и дорога.
Ну, что делать?
Получил заслуженную пулю.
Ну, я одобряю журналиста.
Вы одобряете тех, убийство тех, кто вам не симпатичен, и не считаете это терроризмом, а убийство... Хороших убийств наших, это, безусловно, недостойно, и с этим надо бороться. А вот плохих можно убивать. Против тех, кто вам не нравится, можно совершать теракты. Вот это и есть, как минимум, двойные стандарты. Вот это такие двойные подходы. И очень не хочется себя признавать, да, террористам и пособникам, тем, кто одобряет вслух, не хочется признаваться в этом. Стыдно или страшно, Анна Васильевна? Ладно, у нас отключилась она, поэтому не сможет ответить. Семин, молодец, согласен, и Вадим с ним, пожалуйста. У Семина это крик души, пишет Марина. Он высказал наболевшее. Вполне готов с этим согласиться. Вот мне показалось, я смотрел весь тот целиком выпуск, мне показалось, что это человек, который искренне переживает за то, что там на Балканах происходит. Человек, который боль испытывает от того, что он видит отделение Косово от Сербии. И вот он высказал эту боль у себя в эфире. Мне кажется, имел на это право. Теперь пошла вот такая реакция.
Успеем еще звонок?
Да, конечно, мы до 58 минут работаем, у нас еще 4 минуты.
Замечательно, много, потому что звонков 363-3659. Доброе утро.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Это Джулер, решил вас успокоить.
Откуда, простите вы?
Из Москвы.
Слушаем вас.
Вы знаете, я просто хочу сказать пожелание, вернее, для всех, для себя, чтобы как-нибудь люди... дошли до того, чтобы начинали именно с покаяния себя, да, окружающих, во всем мире, до самого Господа Бога.
Подождите, какое покаяние? Сначала надо с преступниками разобраться, с теми, кто рушит те или иные страны, кто распродает своих граждан в международные трибуналы, кто рушит свою армию, кто сдает позиции и является западной марионеткой. Сначала с ними надо разобраться и наказать, а затем уже там покаяние, о чем вы говорите?
Вы знаете, я разговариваю то, что вы даже хотели бы сказать. То, что вы говорили, я это имел в виду, понимаете? Не то плане какой-то. Я говорю еще раз, надо именно с покаянием начинать.
Скажите, канал России, только... канал России должен покаяться перед Сербией?
Я не только канал России имею в виду.
Нет, вот вы ответьте конкретно про канал России. Он должен принести извинения, да или нет?
Ну, время уже ушло, быстро все делается.
Да как ушло? Всего сутки прошли, о чем вы?
Если они это не сделали, понимаете, это уже прокол большой, то, что мы об этом разговариваем.
Они думают, они переживают, они рефлексируют, они советуются. Все-таки это серьезный и ответственный шаг, который так просто, наверное, нельзя сделать. Так, правда, глаза колет. А насчет Семина его, наверное, уберут. Он и не знаю, что подразумевается. Журналист, который поддерживает убийство, безнравственен, и все. Простите нас, сербы, пишет Лика. Простите, Лика. А вот если мы скажем дружно, ну или вздохнем с облегчением, вот убили битцевского маньяка, который... загубил души полусотни людей. Вот если мы с облегчением вздохнем и поддержим его гибель, мы тоже будем безнравственны? Вот такие обобщения, они к чему? Вдруг действительно те люди, на которых с критикой эмоциональной, резкой, несдержанной выступили канал «Россия», вдруг эти люди заслуживали всего этого? Почему сразу безнравственно?
Может быть, мы всего не знаем. А вот Константин
Семин...
Да,
мы и точно всего не знаем. А кавалер ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, он, наверное, знает. Не зря
и
же.
И более тонко разбирается в российско-сербских отношениях.
Я одобряю второй канал из Семина. Я бы еще жестче сказала спасибо, пишет Галина. На здоровье, Галина, вам. «Если Семин прав, то что же мы обижаемся на грузин, эстонцев и далее везде?» — спрашивает Владимир. Это как раз вот такое, те самые двойные стандарты. «Огромное спасибо, что дали послушать этот крик души, Наталья. Специально для вас. 4 раза в течение этого часа звучал у нас фрагмент выпуска новостей. Нам ведь все равно придется с ними ссориться. Они ведь хотят в Евросоюз, — пишет Юрий. Хотят. И тогда, наверное, мы с ними так уже дружить не сможем. Нелицеприятные факты можно высказывать и потактичнее, Влад из Ижевска. А вот если тактично это делать, знаете, так скромно, с ужимками, это не до каждого дойдет. И это бы не обсуждалось сейчас вот так активно, как это случилось. Да, возможно, это была такая сознательная провокация в хорошем смысле со стороны канала «Россия». Но мы теперь говорим об этом, мы обсуждаем это, мы снова пытаемся разобраться, правильно это или неправильно, мы снова, может быть, глубже попробуем посмотреть в недавнюю историю Сербии и разобраться, что же творили и Милошевич, и Джиндж, и так далее. Все, спасибо вам огромное. Вот итоги голосования. 56% наших слушателей считают, что канал «Россия» должен принести извинения Сербии.
И 44% с этим не согласны.
Мы с вами встретимся теперь уже весной. Счастливо.